Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 37 минут, вторник, 23 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте. Сергей, внутренний МКАД, перед Алтушкой пишет харьковчанин. Нам на телеграм-бот, говорит МСК-бот, в телеграме. Сергей, внутренний МКАД, перед Алтушкой, фура сложилась вдвое, внешка стоит, тоже не едет. Ну-ка, подождите. Я внешку посмотрю, ладно? Потому что мне казалось, что внешка-то едет как раз. Ага, нет. Все же стоят, пялятся, конечно. Маленькие обезьянки всегда останавливаются и таращатся. Это же знаешь, да?
Что?
Нет, сколько журналистов среди маленьких обезьянок? Сколько журналистов? Должен остановиться и проанализировать ситуацию только журналист.
Мы все журналисты, все корреспонденты.
В чем дело?
Говорит Москва.
Вот в чем дело. В том дело, что все должны, отвернув лицо свое, отвернув клюв, не щелкать, не стоять клювом, а ехать. Кроме журналистов, которые журналисты должны а. притормозить, б. сфотографировать, с. отослать в «Говорит Москва» фоточку. Вот что должны сделать журналисты.
Подождите, нас каждый слушатель, наш корреспондент присылает нам в Телеграм.
А что происходит? Что происходит на самом деле? Должны только наши слушатели сделать.
Это правда.
Все остальные. Значит, все маленькие обезьянки останавливаются, раскрывают рот так, что нижняя челюсть бьется в грудину, и перелом грудины у людей, ты знаешь? У них так падает нижняя челюсть, что ломает грудину. Значит, они вот это, бум, это как будто утюг уронили. И стоят дальше, и слюна течет у него, неопрятный, зубы желтые, мерзкий. Стоит, сделал пробку, подонок. Нет, чтобы ехать. Поезжайте, хватит пялиться на сложенную фуру. Фур не видали? Значит, смотрите, как стоит. Не доезжая Ленинградки, уже пробка адская, невероятная. И все это стоит ажник до самой Алтушки. Ажник до самой Алтушки. А там фура. Но потом от Лосиного острова. Ну, нет, только слушатели, говорит Москва. Все остальные, закройте вот эту свою челюсть неопрятную, вонючую. И поезжайте, хватит тормозить людей. Что? Значит, и от самого Лосиного острова подташнивает внешку. То есть север сейчас не проезжий никакой. Дальше. Конечно, Волоколамка не проезжая от Свободы и дальше. Кузьминки, текстильщики не проезжие. Больше того, устроили на Рязанской авеню.
Пожалуйста, Сергей.
Что?
Вот сразу же, вот попросишь, вот Грек нам прислал.
Грек, спасибо большое, добрый Грек. Спасибо, добрый новости. Грек. Я чувствовал, что что-то такое произойдет. Спасибо большое, добрый Грек. Слушайте, значит, Рязанская авеню. Нихт функционирован, никак, не ездит. Это значит, у нас она прям почти от, ну, не от МКАДа, там, сказать, там немножко проедете от МКАДа, повеселитесь, понасвистывайте, ля-ля-ля, там что-то такое, тополя. Потом, хопа, и остановились, все. И дальше Нижегородская стрит, до железной дороги, знаете, где там это самое, Хохловка, пьяная Хохловка. Вот до Хохловки все стоит, очень хорошо. Да, шоссе энтузиастов стоит, ну и так далее. Да мы говорим, почему они все резвятся? Да, еще, кто едет по этой вот улице безымянной, нет, она называется Липецкая, кто едет по Липецкой, Тоже адок, товарищи. Лучше не ездите там. 4 балла. Как вы учинили 4 балла? На ровном месте. Все в отпуске. Все до единого человека в отпуске. И вы учинили 4 балла. Вот доверь вам город. Чем вы не довольны? Собяниным они недовольны. А сами? Вот вам дали город. Вам в руки дали город. Фуру сложили. Липецкую загадили. Рязанский проспект загадили. Это кто? Вы! Кто? Собянин вам это сделал? Вы сделали! Сами! Своими руками! Что нет? Так, смотрим Weather Channel. Что, хотите в Нахабине или в Москве? Сегодня последний день. Сегодня Даша возвестила. Сегодня последний день.
Но это не я, это пишет.
Апокалипсис всяком... это пишет, Иоанн, да, Богослов. Да. Последний день, говорит, настает, и все. Иоанн Богослов и Даша Кнорра. Да. Вдвоем они, в одну дуду. Значит, оказывается, сегодня будет 27 градусов, и это все, и на этом все.
До свидания.
Кранты, до свидания, лето, до свидания. Mm-hmm. Та-да-ри-да-ра. Что такое была песня?
Вот и лето прошло, вот и лето прошло. Все, больше не помню.
Где какую эту песню поет? Что?
Вот и лето прошло.
А я какую?
А вы какую?
Я какую-то другую.
Я даже не знаю, что я пою. Я что-то такое смутно помню.
Я тоже не помню, дорогая моя. Я тоже не помню. Но я же «До свидания, лето, до свидания» я пытался петь. Нет. Ну, слушай меня. Сейчас я попробую найти ее. И как же так? «До свидания, лето, до свидания». Это какая-то другая. «Лето, до свидания». Ну вот. «До свидания, лето, до свидания». Ну, там 2 раза надо «до свидания». Ну, и все время пишешь, понятно? Все уже, у меня клавиатура стерлась уже. Алла Пугачева это пела в 78-м году, товарищи. В 78-м году. А мы старуху забыли уже. Она еще жива или померла? А, я знаю, она живет в Прибалтике. Были какие-то фоточки, что она в Прибалтике.
Да?
Да.
В Юрмале?
Ну, где-то там, в своих краях, да. Нет, сейчас мы найдем сразу припев, потому что всю эту фигню долго слушать невозможно.
Встретила с печалью.
Вот это.
А любовь прошла стороной.
У нее, но не у нас. Поехали дальше. Что же она так медленно? Боже, в 78-м году вот так люди жили, в таком темпе, наматывая сопли на рукава.
Обратно ночи звездные, и опять напрасно сердце вспомнило.
Вот так люди жили, в таком темпе. Ты можешь представить? Они ждали смерти. Сегодня, в 21 веке. Это кажется неправдоподобным. Это кажется неправдоподобным. Они ходили, наматывая сопли на рукава. Да?
Эту песню надо слушать в начале лета. Вот как раз она заканчивается.
К концу лета, да. В июне включайте все.
Да.
Сейчас она один раз
споет. Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла.
Так «До свидания, лето», спой хоть раз, зараза, не хочет, не надо, все,
вот
не хочет, не надо.
Все пишут про «Вот и лето прошло», вот все знают, кстати.
А что это песня?
Песня такая «Вот и лето прошло».
Другая песня, другая песня. Ну, взяли, «Вот и...» Сейчас. «Вот и лето
вот.
Прошло». Нифига, это все у меня просто. «Вот и лето прошло», Игорь В. какой-то. А, София Ротару ты имеешь в виду?
Ну... Вполне возможно.
София Ротару – это тощая украинская селедка.
Тощая?
Это селедка. Хорошо. Украинская. Ты ее имеешь в виду?
Наверное, да.
А-а-а,
я чувствую, что ее, да, я уже почти в этом уверена.
Сейчас, да, ну, пожалуйста. На. Что?
Вот, видите, динамика пошла.
Все, что сбыться могло.
Точно она.
Она.
Мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало.
Зажигает, мать.
Только этого мало.
Хохлушки такие.
Только этого мало.
Ну где?
Напрасно не зло.
Так лето-то не прошло ни разу, нигде нет. Ни разу нет, лето прошло. Дай, зараза, спой.
Только.
Может, это не то?
Этого мало. Только.
Ну спой же, ну что ж такое, а? Народ просит. Ну где слова про
Леду? В самом начале песни пишут нам...
В самом начале песни?
Да.
Черт. Ну да. Ну давай, пой, ну и все, я тебя заткну уже сейчас. Все, ей мало и мало, ты понимаешь или нет? Все мало и мало, а мы не можем больше уже. Все, сил нет больше. Нет больше сил, мать, отстань от нас. Она говорит, подналяк.
Первая
говорит,
строчка,
подналяк,
да.
Подотдай. Ну ты не можешь больше уже, ну все, ну сколько можно? А?
Чудовищные вот эти вот заходы, их запилы практически.
Вот и лето прошло.
Ну, спасибо, все.
Спасибо, ура.
Гештальт
Товарищи,
все.
Вот и лето прошло к чертовой матери. Все, закончилось. Все, началась зима. Сразу началась зима. Все. Хорошо. Значит, смотрите, можно я скажу быстро? Сегодня 27%. Нет, 27 градусов. А процентов 80, что будет дождь. Причем будет в 21 час. Ну, там, начиная с 17 уже. Эх, нехорошо, с 17. На 21 прямо вот железно дождь будет. Дальше. Значит, завтра 22 градуса. Внимание, внимание. Сейчас вам не понадобится напряжение ума. Нет, не понадобится. Выявите закономерность. Завтра 22, послезавтра 21. В пятницу 22. В субботу 25 почему-то. В воскресенье 21. В понедельник 22. Во вторник 23. В среду 21. В четверг следующий яжник 20, в пятницу следующей недели 19, в субботу следующей недели 19, 22. Вот это все. Все, побаловались и будет. Понятно? Потому что Шкода идет в народе, Шкода. От этого самого, и всякое паскудство зреет. И да. В душах то же самое,
да.
Понимаешь?
1 сентября 22 градуса, дождь.
Дождь, 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 дождь. Дождь у нас тут в Москве, дождь.
У вас дождь, да.
Дождь у вас там в Петербурге.
Там совсем дождь.
У вас там в Петербурге ящик с гвоздями вместо речи. Ну, послушай, как вы говорите. Ну, скажи, дождь.
Нет, не могу.
Один раз скажи, и все.
Дождь.
Не дождь. Не дождь никакой. Дождь. Дождь.
Дождь?
Дождь.
Через ща?
Дождь, конечно, ще, два ще, два ще. Дождь.
Дождь.
Русский, как человек говорит, русский, москвич, русский. Глубоко русский человек, как говорит, дождь. И в нем и здесь и простор, и здесь и взрыв какого-то взрыв покоя, можно сказать, покоя, душевного покоя. Невероятный, как рассвет.
Какая-то шепелявость.
Это как солнышко встает. Дождь. Понимаешь? Дождь. Это говорит москвич. Дождь.
Ну, потому что это
да?
Дождь.
А вы говорите, питерцы.
Дождь.
Вы говорите, питерцы, как будто кто-то из-под кровати, из пылища, достал ящик с гвоздями. Дождь! Что это такое? Ящик с гвоздями, плоскогубцами, ржавыми и какими-то старыми кондомами. Какой-то кошмар. Ну что это такое, товарищи? Вы можете нормально говорить или нет? Дождь. Скажи, дождь. Все, спокойно. Дождь. Да-да-да-да-да-да. Дождь это что-то по-немецки. А я с Воронежа, говорит Русанов. Русанов! Не обижайтесь.
Вот,
есть люди из Воронежа. Есть люди из Воронежа.
Да.
А? Есть люди из Воронежа. Господь в неизъяснимой мудрости своей создал и Воронеж тоже. И мы с этим миримся. Миримся. Есть Киргизия, есть Таджикистан. В неизъяснимой мудрости своей Господь.
Есть Санкт-Петербург.
Также есть и Воронеж. Терпим, товарищи, терпим. Не то, что нам легко. Нам, может, и нелегко терпеть вас. А? Может, и нелегко.
Я
но
понимаю,
мы не ропщим. Не ропщим. Мы волю Господа по созданию Воронежа воспринимаем, товарищи, с покорностью, подминая под себя гордыню и законное чувство возмущения. Серьезно? Что, нет? Ну, правда. Слушай, а?
Да.
Хорошо. Товарищи, значит, я хотел спросить. А зарубежные СМИ возмущены успехами российской сборной в Рио. Читала? Ты читала или нет? Мы не успеем это обсудить. А?
Нет, не читал.
Я тебе почитаю.
Давай.
Я тебе почитаю. Значит, успешное выступление сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не дает покоя западным СМИ, пишет РИА Новости. Не дает покоя. Зато у РИА Новости сплошной покой. Понимаешь? Они не верят в результат россиян. А что же не верят? Там же секундомеры это западные были, правильно? Или какие? Значит, смотрите, главные неудачники. Значит, часть газет пишет, что мы даже в урезанном составе повторили прежние успехи.
Это какие иностранные СМИ?
Иностранные. Сейчас мы только про иностранцев говорим. Мы воспринимаем успехи нашей сборной с восхищением, восторгом и оргазмом. Но иностранцы, злобные, паскудные черви, понимаешь, вот эти глисты, забившиеся в эти свои невероятные гомосексуальные европейские задницы, они там гниют на корню. Понимаешь, чем гниют они? Словесами паскудными против нас. Гниют словами. Понимаешь? Угу. Гниют словами и запахами. И мы читаем всю эту мерзость. Понимаешь, про русских. Главные неудачники их игр, пишет Gulf Times. России еще предстоит принять чемпионат мира по футболу в 2018 году. ФИФА не проявила дотошность вопроса запрещенных препаратов. Значит, Deutschlandfunk, недовольство, выразило недовольство тем, что от Олимпиады 2016 года отстранили лишь нескольких российских спортсменов. Несмотря на доказанный допинг на государственном уровне, то есть надо было всех отстранить, ну и так далее. Значит, дальше. Frankfurter Allgemeine Zeitung со своей стороны назвала Россию тайным победителем Олимпиады, так как от российских спортсменов не последовало раскаяния и извинений. То есть наши должны были падать на колени там. Вот падать так на колени, жрать землю и извиняться все время. Простите, ну простите.
Срывать себе медали.
Абсолютно.
Отдавать
конечно.
Спортсменам.
Да. Бильд вообще объявил россиянам бойкот, исключив их результаты из медального зачета Олимпийских игр. Кроме этого, Бильд уже после закрытия Олимпиады издание опубликовало материал, в котором связывают успехи российских спортсменов с употреблением допинга, даже сейчас. Вот они, говорят, хорошие, и допинга в них нет. Но в детстве же они употребляли. А? Да. Вот это были такие в детстве. Знаешь, когда я забыл, как это называлось для крови? Гематоген.
Гематоген,
точно. Они говорят, русские, конечно, победили без допинга. Сейчас, в конкретной сейчас ситуации, допинга не было. Это правда. Это правда.
Но они впрок нажрались гематогены.
Но в детстве же они жрали гематоген из медвежьей крови.
По-моему,
правильно?
Из какой-то коровьей, по-моему.
Специально из медвежьей давали олимпийской сборной. Вот, еще они знали, что эти дети будут в олимпийской сборной. Значит, употребляли запрещенные препараты. Они не заслужили своих наград. И так далее, и так далее. Эти медали грязные. У Юлии Ефимовой медали грязные. То есть нас продолжают поливать. То есть, как нам заслужить любовь этих прекрасных людей? Скажите, пожалуйста, как нам заслужить любовь этих прекрасных людей? Я говорю про наших западных партнеров, не побоюсь.
Партнеров, да.
В хорошем смысле. Партнеров. Я не знаю, в каком смысле. Алло, здравствуйте. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, правую ногу вперед или левую ногу? Давай, прошу.
Да, но нам надо перестать тратить на питерский стадион по футболу в 7 раз большую смету. Поэтому-то Запад нас и подозревает, что наши коррупционеры просто заносят деньги судьям, и они нам присуживают медали.
Ага, спасибо, Юрий Николаевич, спасибо. Юрий Николаевич, молодцом. 7373948, прошу вас. Так как нам заслужить и можно ли заслужить хорошую репутацию в мире? Вот простой вопрос.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да.
Никогда не заслужим.
Почему?
Никогда.
Ну почему?
Ну, нас никто не любит.
Ну вот хотелось бы же любви. Послушайте, русские, на самом деле, вот я сколько помню, живу среди русских, на самом деле, уже 57 лет почти. И я думаю, что русские больше всего хотят любви. Любви. Хоть Анжелы Дэвис, хоть чилийских социалистов, хоть зулусов, чтобы только нас любили. Понимаете? А никто не любит. Вот как добиться?
Друг друга будем любить.
Будем друг друга любить, щадя.
Ну да.
Да, нет, любить надо друг друга, то щадя. У меня один говорит, товарищ, я уже говорил, он говорит, я женюсь всегда на иностранках, своих жалко.
А, молодец.
Своих жалко. Ну как я свою уже, вот как так нельзя, говорит, ну зачем это?
Не по-человечески как-то.
Да, 7373948. Слушайте, так мы можем добиться, давайте голосовать. Мы добьемся однажды любви всего мира или нет? Нет, подожди, надо ли нам добиваться любви всего мира? России надо добиваться любви всего мира. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. России надо добиваться любви всего мира. Ну, чтобы нас как можно больше людей в мире любило. Любило нас. Чтобы теплели сердца, руки и пятки у всех при слове «Россия». Все говорят, Россия мечтательно, понимаешь? Мечтательно. Китаец такой стоит такой и говорит: «Элуси». «Элуси» — это русский. «Элуси». И сразу у него теплеют пятки. Теплеют пятки, и подмышки начинают, что, не знаю, ну, что-то делать подмышки. Нам надо добиваться любви всего мира. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Они нас ненавидят, товарищи. Ненавидят и презирают. Но надо, чтобы ненавидели и боялись. Мне кажется.
Вот так же все. Ну, мы же считаем, что так всегда было.
Ну, так надо.
Страх потеряли последний, да?
Хорошо.
Распоясались.
Да, 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 да. Значит, смотрите, у меня 12% считают, что нам надо добиваться любви всего мира. 12% уже. 12 всего-навсего, товарищи. Где же пацифистская армия? Армия пацифистов и прочих. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Вы знаете, что мы не успеем обсудить, потом после 9 будем обсуждать. Это здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте. Товарищ. Кстати, я сам с собой говорю, боже, и как это приятно. Слушай, бля, как хорошо найти хорошего собеседника. Сережа говорит с Сережей. Здравствуй, Сережа. Боже, какой ты умный. А ты, боже, а он мне отвечает.
Давно хотел сказать.
Ладно, погнали дальше.
Подъем. Движение.
Движение. Я скажу только результат. 15-85. Запиши, пожалуйста.
Да, да.
Россия должна добиваться любви всего мира. Да. Да. 15%. 85. Нет. 85%. Нет, не должна. 85%. 15-85. И дальше мы продолжим после 9. Договорились? Сейчас мы говорим о движении. 7373948. Алло, здравствуйте. Где вы движетесь? Куда едете и зачем? А сколько
доброе
у вас при себе денег?
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Да.
Это да. Виктор, 26-й. Благодарю за эфир.
Да, не надо.
Значит, старый дедушка машину завел и нашего, как говорится, ведущего быстро подвел.
О чем вы говорите? Да, 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 да.
А теперь по делу, значит. Рязанка и Волгоградский, как всегда, ни туда и ни сюда. Да сгоняй
да.
пропадом.
Да, спасибо. На севере сегодня хуже. Виктор 26-й, на севере сегодня хуже. Люди останавливаются чуть ли не от свободы, чуть ли не от свободы, и стоят до Алтушки, потому что там фура сложилась, понимаете? Фура сложилась пополам. Очень красиво. Справа, но все едут, смотрят. Всем нравится. Стоит, ну гигантская, десятки километров. Десятки километров пробка. Колоссально. 5 баллов уже пробочку устроили. Адская пробка на Волоколамке, адская пробка на шоссе энтузиастов, Рязанское шоссе до Нижегородки, еще адская пробка, и Кузьминки текстильщики. А адская тоже. Все остальное так себе не адское. Так себе. Там уже на себя наговаривают люди. Специально. Алло, за что мы их пожалели? За что, непонятно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, пробка на Трешке после Савеловской. Там, значит, авария при выезде с Трешки на Ленинградку.
Да?
Там один ряд заняли они.
Да, 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 да. И от Мариной Рощи, сейчас раньше, еще стоит от этого самого, от Ярославки на третьем. На третьем транспортном стоит все от Ярославки. Можете себе представить новости?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, недруг Сережа. Все деньги на рожу.
Девять часов 4 минуты, вторник, 23 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая
Сергей
программы.
Сергей Даренко.
Знаешь, мы все равно должны добиваться уважения всего мира. Уважения. Значит, любви, мы должны искать любви мира. 15% говорят. Хорошо, я вам дам другой выбор, если хотите. Значит, вот какой. Россия должна добиваться уважения и любви или уважения и страха?
Ну, тут что?
Уважение любви или уважение и страха? Вот просто вот так. Ну, да, очень просто. Начать голосование. Пусть уважают и любят, 134-21-35. Пусть уважают и боятся, 134-21-36. Россия скорее должна добиваться уважения и любви. Уважения и любви. 134-21-35. Любви, симпатии. Симпатии, по крайней мере, симпатии. Значит, уважение и любви. 134-21-35. Россия скорее должна добиваться уважения и страха. Ну, что нас боялись. Пусть боятся. Уважают и боятся. Вот так. Значит, 134-21-36. Я вам скажу, как сейчас у меня пошло голосование. 37 на 63 сейчас было. 34 на 66. Вот, пожалуйста. То есть, ну, так, пока можно сказать, что это похоже на 1/3, 2/3. Сейчас уже 31 на 69. Так что это, ну все, это по-прежнему все просто еще похоже на 1/3, 2/3.
Сергей, в любовь просто никто не верит. Ну, в страх верят, да.
Ну, симпатии. Ну, а какие страны вызывают симпатии? Не знаю, какая-нибудь Швеция вызывает симпатии, наверное.
Мне кажется, равнодушие вызывает.
Равнодушие, да? Ну, хорошо. Какая-нибудь Италия вызывает симпатии.
Конечно,
да, Италия вызывает, Испания Греция. Вызывает симпатии. Греция.
Греция
подозрительную симпатию вызывает. Подозрительную. Меня там таксисты обманывали раз, в ресторане обманули два. Так что Греция вызывает... И там многократно у них самый главный национальный герой – обманщик. Одиссей, он же лгун, он же лгун и обманщик. Ну что ты, ну это же главный. Но он практически мог бы работать сегодня таксистом, а? Конечно. Значит, слушай, хорошо, значит, 30 на 70 у меня, я голосование так, сейчас я останавливаю это голосование, 31 на 69, сейчас, секундочку, все, машина пересчитала окончательно, 31 на 69, обмениваемся мнениями по 7373948, 31 на 69, 31% наших слушателей, пожелавших позвонить в это антинаучное голосование, заявили, что Россия должна добиваться уважения и любви, 69% заявили, что Россия должна добиваться уважения и страха. Страха от всего мира. И этот страх вот мне не очень нравится. А? Ну, как-то страх. Как-то, мне кажется, тогда мы должны быть зловещие. Мы что, сатанисты, что ли, какие-нибудь? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Полина, Москва.
Здравствуйте.
Насчет уважения и страха или любви. Вы знаете, мне кажется, что изначально вопрос поставлен некорректно.
Да.
Я, в принципе, не уверена, что мы должны что-либо добиваться.
Я уже залез под стол от стыда. Ну что, я неправильно поставил вопрос?
Это первое. Потом, значит, да, Олимпиада, если позволите, может быть, вы помните, я звоню к вам в эфир, говорила, что
да,
надо бы ее бойкотировать вообще ко всем частям, и она нам так-то и не нужна.
Да. Нет, конечно, я помню. Слушайте, а вы помните письмо Марка Твена королеве Великобритании? Он как-то сказал, мы с вами хорошо знакомы, потому что однажды вы проезжали по Пикадилли, а я стоял с газетой в руках. Вы несомненно, меня запомнили. Я запомнил ваш звонок, конечно, естественно. Полина, ну как же. Да,
ну,
прошу вас.
Ладно, не суть. Дело в том, что я сейчас скоро не изменила свое мнение по этому вопросу. Мне кажется, что наши спортсмены добились действительно невероятных успехов, несмотря на вот эти вот все давления, которые происходили.
Да.
Я с большим удовольствием. Я изначально вот прям думала, все, я ее не смотрю, эту Олимпиаду,
да,
ну, черту.
Черт, как нам дороги ваши эмоции. Прошу вас еще. Чуть-чуть еще.
А потом я просто, извините за выражение, залипла.
А залипла, это нормальный глагол.
Ночами залипаю просто в эту Олимпиаду.
А сейчас, подождите, можно вопрос? А вот это закончилось. Что, как вы посвящаете, чему вы посвящаете ночи теперь?
Теперь сну и своему котику. Потому что мой котик меня будет все равно. Она меня будила на все мои трансляции. Она у меня маленькая, ей 2 месяца, и она любит меня будить иногда.
Здесь было подробно. А когти вы есть решить? Хорошо, Полина. Полина, мне нравится тем, что она абсолютно убеждена, что мир вращается вокруг нее. Она говорит, вы же, конечно, меня помните. А я помню ее, говорит Станислав Сюй. Станислав, ну, конечно, конечно, конечно. Западом любимы не будем. Они всегда лизали руки сильным. Нужно быть сильными. Тогда обожание придет само, говорит Денис из Москвы. Эти хотят Северную Корею. Ваше голосование показывает, 69% ваших слушателей маленькие забитые люди, которые очень хотят, чтобы их хоть кто-то боялся, полагает Юрий. Юрий, не знаю. Юрий, не знаю. Может быть, отчаявшийся в поиске любви. Отчаявшийся. Так бывает, когда человек долго ищет любви, и никто... Кто уважает Израиль? Все уважают Израиль? Израиль уважают все.
Да.
Ну, я, например, не знаю никого, кто не уважал бы Израиль. А Израиль уважают все. С ненавистью или некоторые с любовью. Но в основном очень многие с ненавистью, в том числе в Европе и так далее. А, так, секундочку. Уважение и зависть. Вот чего мы хотим. Вододохов говорит. Россия великая страна, говорит Павел Кузяков. Мы не позволим опустить нас на колени. На чьи колени? На чьи колени, Павел Кузяков, вы не позволите нас опустить? Вопрос всегда, когда про колени говорят, я всегда спрашиваю, чьи? Да. Да, не могут прочные отношения строиться на страхе. Ну, но, может быть, каждый день на какой-то новый страх. Страх можно обновлять. Зачем же нам один и тот же страх? Страх надо обновлять все время, как-то актуализировать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
знаете, Сергей, да, хорошо, замечательно. Проблема в том, что вы всегда думаете, что мир крутится вокруг России. Не крутится он. Все время вам это кажется. Ну, на самом деле всем плевать глубоко. Но вы разберитесь со своими чиновниками, с вашим воровством. Да. Тогда вас будут уважать, надо побольше работать.
Но разве это не свойственно человеку строить эгоцентричную, нациоцентричную модель мира? Ну, вот вы когда говорите, в России людям кажется, что мир крутится вокруг России. Естественно.
И французам так кажется.
Французам кажется, что вокруг Франции. Почему? Нет, а французам кажется, что вокруг Франции, а конголезцам, что вокруг Конго. Это естественно, ставить себя в середину мира. Ну, например, я вас спрашиваю, Олег, скажите, пожалуйста, шариковая ручка находится справа или слева? Значит, вы, вероятно, относительно себя будете рассуждать. Ну, если я спрошу, скажите, пожалуйста, какой-нибудь Walmart, как? Вот вы скажете, позади здесь, он позади. То есть вы относительно себя рассуждаете. Значит, вы ставите себя в центр мира.
Ну, это немножко странное сравнение.
Нет, такие, почему, знаете, почему, почему? Нет, все люди в мире ставят себя в центр мира. Кроме одной нации маленькой, я вам расскажу секрет. Это Бали, полинезийцы. Они всегда и все относительно горы говорят. А все в мире говорят относительно себя. Быть в центре мира, естественно, для человека.
Да, абсолютно.
Правильно. Единственная нация на планете Земля, известная мне по антропологической литературе, которая ставит не себя в центр мира, а гору, это балинезийцы. Бали. Когда они говорят, когда ты спрашиваешь, вот мы с тобой стоим лицом, например, так сказать, там куда-то, лицом. Я тебе спрашиваю, Даша, скажи, пожалуйста, где находится поселок Икс?
Слева от горы, понятно, да.
Ты говоришь, левее горы, если ты балинезийка. А если ты, что бы то ни было еще, например, конголезка, американка, или француженка, или русская, ты говоришь, они не говорят левее горы, они говорят севернее горы, восточнее горы, ну, и так далее. Они говорят восточнее горы. Значит, а если ты русская, француженка или американка, ты говоришь левее нас, вот чуть-чуть левее, вот сюда, вот в эту сторону. Ты говоришь от себя.
Да,
ты говоришь от себя.
Ну, кстати, мы во многих пунктах себя ощущаем в стороне от Штатов, например, в экономике, да? Мы же себя считаем не в центре экономики, разумеется, а считаем Штаты в центре экономики. И все, соответственно, происходящее оцениваем исходя...
Почитайте про балинезийцев, очень интересно у них. У них это, они никогда не говорят в отношении себя. Себя маленького они не могут точкой отсчета принять. Они только гору. Значит, где находится это? Ближе к горе. Дальше горы. Восточнее горы, севернее горы. Они никогда не говорят относительно себя. Но русские русские более обычные люди. Я не говорю, что это ненормально. Это нормально. Но нормально только на Бали. Значит, а русские более обычные люди. Они говорят относительно себя. Это так естественно. Естественно, я говорю, это левее, это правее относительно себя, и кого же еще-то? Видишь, американцы хотят, Олег позвонил нам, чтобы мы относительно Америки все придумывали. Мы говорили, вы знаете, это вот рядом, так сказать, далековато от Америки и так далее. Но мы здесь живем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. Тоже Олег, но, к счастью,
да.
из Москвы.
Да, Олег.
Вот. Да. Ну, знаете, мне кажется, что, в общем-то, ни к чему нам как-то искать уважение.
Да.
Со стороны. Надо как-то начать, в первую очередь, себя уважать.
Ага.
И самое главное, помню, что за 1000 лет там... Примерно отношения с Европой, с их стороны к нам было уважительное отношение только по их крайней нужде. Когда нужно было свалить Наполеона, когда нужно было свалить Гитлера. Ну, в общем, там какие-то такие вещи серьезные. От монголов защититься,
да,
чтобы они там
да,
в Европу
да.
не прошли. Поэтому, как бы, ну, мы достаточно большой, самодостаточный народ. Мы как-то, в общем-то, и без чужой любви можем справиться.
Скажите, вот
ну,
да, так, про большой с горечью должен сказать, что не очень большой.
Ну, я стараюсь, у меня 4 детей.
Вот. Вот так. На таких, как вы, мы и выплывем потихонечку. Спасибо большое, спасибо. Видите, Олег, у него 4 детей. Ну, не такой уж большой народ. Небольшой народ. Давайте прямо скажем. Нас сколько японцев? Японцев 120 миллионов, по-моему. Нас 145. Сопоставимо, сопоставимо. Пакистанцев больше, чем нас. Бангладешцев больше, чем нас. Или я ошибаюсь? Может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте. Да, Лариса.
Во-первых, центр мира. Мы познаем мир через собственное ощущение. Это называется перцепция.
Ну да.
Я в центре мира, потому что никого больше, кроме меня, нет. Я всем должна сказать совершенно ответственностью. Кроме меня никого, кроме вас никого нет.
Да.
Ну, индивидуально, каждый знает.
Кроме балинезийцев, мы все-таки уже сказали. Кроме балинезийцев.
Ну, предположим, что они есть.
Да.
Каждый
из нас
живет в своем скафандре и через ощущение познает этот мир. Это первое.
Да.
Второе. Например, ну, прям чисто логические посылки. Обама говорит, что мы зло. Правда же? Он же так сказал, это же я же не придумала.
Конечно, вот что.
Говорил,
да,
точка.
Да.
Значит, он признает, что Россия является центром некой сущности. Ну, правильно же?
Ну, да.
Логично?
Логично. Да, логично.
Если они так борются с нами, значит, я как психолог... То есть, что, с чем мы боремся в себе, Сергей? То, что мы в себе не признаем, то, что мы в себе отрицаем. Например, мы отрицаем свою животную сущность, да, мы говорим, о, нет, мы воспитанные люди, мы интеллектуалы, там так
да.
не нужно и так дальше. Что мы боремся? Мы в себе подавляем нашу животную сущность, тело сущности.
Да, например. Ну, это вы
это что-то значит,
совсем уж авраамическое что-то, да.
Да,
я, например, не подавляю, наоборот, с восторгом воспринимаю собственное тело.
Сейчас я просто логично...
Хорошо, извините, да, извините.
Так вот, если Обама ставит нас в центр некой сущности зла, это значит, что мы в центре каждой сущности, понимаете?
Да.
Мы в каждом, мы внутренние монголи, американцы, поэтому они так с нами борются.
Некая внутренняя Россия.
Да, потому что мы внутри каждого, каждый человек в мире, позволив себе быть самим собой, станет русским. Понимаешь?
А ведь вот это прекрасная идея. Лариса, боже, как я люблю, этот абзац ваш. Его надо выучить наизусть. Ну, правда, прекрасно. Каждый человек в мире, позволив себе стать самим собой, станет русским.
Да.
И наоборот, А с какого момента он не становится русским? Как он берет в руку...
Это когда он принимает решение стать лучше, чем он есть на самом деле.
То есть, как только он думает, что надо стать лучше, он уже не русский.
Да, он становится...
А русский, который хочет стать лучше... Вот я сегодня утром, например, думал, идти в душ... Нет, подождите, Лариса. Я сегодня утром думал, идти в душ или нет. Сейчас абсолютно серьезно. Стоял, Лариса, и нюхал собственную правую подмышку. Довольно долго. И она мне казалась, в общем, не омерзительной. Я подумал, что как к середине дня могу нагулять запах. И я думал, лезть мне в душ или нет. И я потом в результате пошел. Я стал не русским.
Смотрите, а если бы вы сказали с наслаждением, какой же я прекрасный, такой, какой я есть.
Да.
Не нужен мне берег турецкий, не нужно мне мыло.
Не нужен мне
сын. И пошел себя орошая, да, окрестности своим запахом, вот оно.
Вот тут бы я стал русским. А после душа я не до конца русский все-таки.
Ну, как бы это стимулы. Вот здесь начинается как раз аперцепция, да, это восприятие мира и подстраивание его под некие воспитанные догмы.
Да.
Здесь начинается дуальность, здесь плохо, здесь хорошо, боже, так нельзя, как можно,
да
русский,
да
можно, такой,
да,
какой я есть, я вот прекрасна.
Вот вам говорят, что вы прям пелевинщину такую, в чистоте такую даете. Это вот, Виктор Олегович. Так, Виктор Олегович просто.
Пелевин просто прекрасно описывает внутренний мир человека. Да, это правда да, так. Да, люди да, так да. устроены, как ну, они да, это не да, отрицали.
Спасибо, спасибо большое. Хорошо, это Виктор Олегович чистой воды хвалит Ларису Михаил По. На Ярославке перед домом 115 сбили человека, говорит Али. Спасибо, Али, за информацию. На Ярославке перед домом 115 сбили человека. Странно, а я ориентируюсь в Москве относительно ее центра, а не относительно себя. Я что ли балинезиец? Да, мне, кстати, говорят, что Бали населен индонезийцами, а в силу этого балинезийцев не существует. Я должен сказать, что балинезийцы существуют. Все-таки, да, давайте согласимся с этим. И кроме Бахаса Индонезия, у них там есть собственные языки на Бали. Mm-hmm. Есть еще.
Перемещаясь на Бали, да, они перестают быть индонезийцами.
Нет, будучи на Бали, они все-таки балинезийцы и индонезийцы, да, и индонезийцы. Ну, с этим я не спорю. Но они балинезийцы, тем не менее. Отдельный народ с очень интересным языком, обычаями и так далее, которых обожаемый мною Грегори Бейтсон описывал в качестве антрополога. Он там несколько лет их описывал. Вот. Понимаете? Оказывается, Пелевин женщина, говорит Икс. В Индонезии 230 миллионов. Да, спасибо большое, Алёха. Все-таки Бали. Нет, Бали или Бали, черт их поймет.
Сами-то они как говорят.
Не знаю. Да, у нас своя гора, МКАД. Хорошо. Поехали дальше. Какой Обама? Что такое? Посмотрите, бомж с дубиной может быть центром России? Или центр вашего мирка – это Кремль? Юрий, вы себя должны остановить.
В какой-то момент, во всяком
случае. Вы себя должны остановить. Юрий, вы все заносчивее и заносчивее становитесь с каждым словом. Ребят, поехали дальше. МОК может отклонить заявку США на Олимпиаду 2024 из-за скандала с допингом. Международ, вот вам, пожалуйста, всякая вещь, дойдя до предела, обращается с собственной противоположностью. А? Международный олимпийский комитет может отклонить заявку Соединенных Штатов на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Причиной этого станут антиамериканские настроения внутри комитетов из-за причастности США к допинговому скандалу с русскими спортсменами. А? Замучили всех они. Подзамучили.
Подзамучили, да.
Подзамучили, потому что все время вот это вот со своим вот этим вот нытьем, понимаете? Несколько членов МОК высказывают недовольство причастностью американцев к допинговому скандалу, связанному с Российской Федерацией. И так далее. Значит, могут отклонить Лос-Анджелес, чтобы наказать Олега из Лос-Анджелеса и вообще Соединенные Штаты. Заявку, кроме Лос-Анджелеса, подали Рим. Рим ужасное место в этом смысле.
В этом смысле, в этом да. Смысле там же не протолкнуться совсем.
40 минут чемодана ждешь. 40. Фьюмичино. Адское
зато
место.
Зато в аэропорту все по-русски, по-китайски.
Адское место. Очереди. Скотоприемники адские. Чемоданов нет. Фу. Нет, Рим ни в коем случае. Ни в коем случае. Только если в этот... Будапешт и Париж. Я начинаю думать, кому дать. Как если бы я был МОК. А ты в кому дала? Будапеште или... Ты была в Будапеште?
Нет, в Будапеште
там
не была.
Самые
была...
известные порностудии современности сосредоточены в Будапеште.
Это как-то может помочь проведению олимпийских...
Ну, то есть, International, они уже такие все...
А, они уже
Open
теме,
Mind,
да?
Open Mind Girls, и Open Mind City, такое, прочее, прочее. И International, конечно. Все туда съезжаются. Хохлушки, русские, эстонки, латышки. Все туда съезжаются. Пожалуйста, на аудишн. И все такое. Да, конечно. То есть уже начало положено, я бы сказал. Понятно. Да, и Париж, наконец. И Париж, наконец. Париж не знаю. Я испытываю затруднения. Я не понимаю, как все это туда поместится.
Нет, вот как в Рим все это поместится, я не представляю.
Я
в Париж
абсолютно тоже.
А Париж вполне, почему
слушайте,
нет?
Слушайте, если мы говорим про нашу репутацию в мире, мы уже говорили, иранцы нас послали с аэродромом, вы знаете, да? Вы знаете эту историю, этот скандалец? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
Да, Виктор.
Я хотел бы обратить внимание на справедливость и на правду.
Как давайте.
Как по-разному относимся иностранцы и мы.
Да, мне очень важно это услышать, да, прошу вас.
Я вот много раз был в Штатах, но не буду за все говорить, я все-таки был в прибрежной зоне и с отдыхом, скажем так.
Да.
Они все-таки оценивают справедливость со стороны, как мне выгодно в данное время и сейчас. Он скажет, да, ты прав, да, русский, ты прав, но сейчас в данный момент и в данную секунду мне выгоднее вот так.
Да.
И все, и как мы собрались с ними контактировать? Мы, у нас обостренное чувство справедливости и честности. И поэтому мы...
То есть у них скорее чувство результата и правил. Вот они обсуждают достижение результата при имеющихся обстоятельствах.
Да,
мы умозрительно уходим в некую правду, как справедливость. Это разные вещи.
Мы искренне абсолютно думаем, искренне, что будет честно.
Да.
А они... Ну, мы, наверное, мы разные. Мы очень разные.
Ну, а можно это сравнить со взрослением? Вот если представить себе одного человека, что он был сначала русским, например, а сколько ему было лет, а потом стал американцем, и сколько ему стало лет. И, наконец, все-таки к старости он стал евреем, и сколько ему стало лет.
Ну, да.
Представьте, это как взросление.
Ну, да,
согласен. Кто так честен, абсолютно честен, искренен в честности, вне учета внешних обстоятельств? Вот в каком возрасте человек честен? Абсолютно. Мертво стоит за правду вне учета обстоятельств.
Ну, согласен.
В каком возрасте?
Ну, мне кажется, в пожилом более,
молодом, мне кажется. Молодом каком-то возрасте.
Нет, если за женщину биться в данный момент, то, наверное...
Нет, слушайте. Вот вы говорите, что русские отличаются от американцев, и это важный тезис, как мне представить. Русские отличаются от американцев тем, что русские существенно искренние. И меньше учитывают обстоятельства, правила и вот эту вот грубость как бы регламентов.
Да.
Потому что американец тебе конкретно говорит. Нечего молоть слова, но незачем говорить слова. Все это не работает в конкретной ситуации. Ну, условно говоря, понимаешь, да, я говорю, например. Вот если бы от сих проспект раскинулся до Серебряного Бора, американец говорит, но его нет. Дальше я говорю, ну а если бы раскинулся, американец начинает говорить... Ты потратишь уйму времени на согласование и уничтожение зданий. Я говорю, да нет, я же мечтаю. Я мечтаю. Американец этого не может понять. Американец не может так мечтать. Ну, не может так мечтать, потому что это абсурдно. Он говорит, ну, это абсурдно, мы тратим время. Понимаешь, да?
Американцы такие прям рациональные.
Я говорю, да, но это было бы справедливо. Нет, они абсолютно рациональны, направлены на результат и на точное понимание правил. Правила для них коридоры возможностей. Они не могут идти сквозь стену. Они не могут жухать, как бы, ну, вообще, жухать любят. Если есть возможность, если есть коридор, если есть специальный коридор для жухания, американцы обязательно будут жухать. Но если этот коридор есть, а если его нет, они не будут ломать стену никогда.
Я поняла,
понимаешь, но... почти никогда. Ну, так вот, значит, поэтому. Американец, русский, он умозрительно рассуждает. Вот если бы от сих раскинулся проспект шикарный, и мы бы ездили друг к другу, на тройках в гости.
Ну, такая убежденность и искренняя вера в свою правоту, это, наверное, от 8 до 14, до 15. Вот так вот.
От 8 до 14? Потом ты начинаешь понимать, что мир устроен вот так. Поэтому там правда мира заключается в следующем, что есть коридоры возможности. Нет полей возможности, есть коридоры.
Сначала ты жутко разочаровываешь.
Тебя плющит мир. Загоняет тебя в коридоры. Ты становишься взрослее, ты понимаешь, что прекраснодушие и желание всюду ездить на огромных тройках, квадригах, значит, по метели какой-то красивой, с красными щечками, с девушками, которые сидят у тебя рядом, и ты их целуешь в их холодные щечки, значит, вот это все не получается нифига. Не получается. Значит, тогда ты становишься американцем, и сколько тебе уже лет?
Ну, 19.
Ну, 19. То есть ты взрослеешь и становишься американцем. Ну, правильное рассуждение?
Ну, да.
Ты потихонечку становишься американцем. С каждым это происходит. Хорошо. Потом ты постепенно, я уже настаивал много раз. Ты окончательно потом уже в конце становишься евреем, наконец.
Но это уже ближе к 60.
Нет, а после 80 ты становишься китайцем.
Китайцем, да.
Прекратив быть евреем, ты становишься, наконец, китайцем. Все. Все, вот это с каждым человеком происходит.
А дух противоречия, когда ты понимаешь, что мир не так совершенен, но потом возникает же дух противоречия, ты хочешь назло всему просто плюнуть. Мне кажется, это что-то итальянское, вот такое вот испанское.
Нет, итальянцы не настоящие.
Да?
Итальянцы это в 45, когда дама вдруг ветреницу играет. Ты понимаешь, что делать? Итальянцы, на самом деле, все, что они делают, все не настоящее. Не настоящие слезы, не настоящий гнев, не настоящие выстрелы. Все не настоящее. Все это спектакль абсолютно. абсолютно. Весь этот гнев. Это опера. Это все ну, опера. Да. Или оперета. Все, что делает итальянец, это опера или оперета. Это все фальшак полный. Любовь фальшак. Значит, о, саррогация. Все это фальшак. Полный фальшак. Признание в любви фальшак. Он достает пистолет, наконец стреляет соперника. Полная фальшь. Ложь на каждом слове, в каждой пуле. Ложь. Понятно? Ложь. Русские только настоящие, американцы настоящие. Но где-то, где-то есть итальянцы, как какое-то состояние под, нет, по, подвипившего. Итальянцы — это как подвыпивший человек. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9:34 в Москве. Еще раз всем доброе утро. Продолжают СМИ подводить итоги Олимпиады, олимпийских результатов. Аргументы и факты публикуют статью «Самая скандальная Олимпиада. 10 неспортивных итогов Рио-2016». Еще на олимпийскую тему МОК может отклонить заявку США на Олимпиаду 2014 из-за скандала с допингом. А причиной стали антиамериканские настроения внутри комитетов из-за причастности США к допинговому скандалу с российскими спортсменами. Об этом можно почитать на сайте «Новых известий». Дебаты вышли из формата. Это главная статья сегодня в «Коммерсанте». В понедельник в эфире канала «Россия-1» прошли первые дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. Участники должны были высказаться на заданную тему по экономической политике. Программе партии. Формат не предполагает дискуссии между кандидатами, но она все-таки состоялась во время выступления Вячеслава Мальцева, это кандидат от Парнаса. Он назвал главной целью партии объявление импичмента президента. Подробнее об этом на сайте «Коммерсанта». Изуродованный самостроем усадьбе вернули исторический вид. Сайт «Муслента» об этом сегодня пишет. Почти 10 лет понадобилось властям, чтобы поставить точку в истории с памятником истории и культуры на Таганке. Сначала им пришлось через суд сносить незаконные постройки, которыми обросла эта усадьба 18 века, потом и вовсе изъять ее у собственника. А пока шли тяжбы, купеческий дом продолжали уродовать, как пишет издание. Ну, в общем, сейчас ее реставрируют. Фотографии можно посмотреть на сайте Мосленты. 9:35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. С Ираном у нас не проблем. Проблемы, непонятки и взаимные, да, и взаимные претензии. Не, взаимных нет. Мы-то пока ничего такого не делали. Смотрите, Россия объявила о том, что мы используем авиабазу «Хамадан» в Иране для того, чтобы бомбить и вероятно, возможности для пролета через Ирак, для того, чтобы бомбить исламское государство, террористическую организацию, запрещенную в Российской Федерации, значит, нашей авиации с базы в Иране. Мы вдруг объявили. А они обиделись. Министр обороны Ирана в интервью своему второму каналу иранского телевидения поздно вечером в воскресенье объявил о прекращении полетов российской дальней авиации с иранской территории. Для нанесения. Один из ключевых членов ирландского правительства позволил себе редкую для официальных лиц Ирана публичную критику действий Москвы. Он сказал, русские заинтересованы в том, чтобы показать себя сверхдержавой и гарантировать свою роль в определении политического будущего Сирии. И, конечно, с их стороны наблюдалась определенная доля позерства и неджентльменского поведения. Все. То есть мы позеры и неджентльмены, говорит министр обороны Ирана. Обидно?
Обидно, да. Мне обидно. Вот рисуется картинка, что, ну, вот как описывают иранцы, что мы зашли туда ногой, пнув дверь, и стали там хозяйничать. Так получается?
Они пустили нас. Да. Они нас пустили. Но надеялись на скромность и деликатность.
Да.
Понимаешь?
А мы как-то...
Ну, это понятно. В общем, вот Владимир Раздубай, мне кажется, он пояснит, потому что он Иран очень хорошо понимает, и там часто бывает. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Дарья, доброе
утро.
Здравствуйте. Обиделись?
Да, обиделись.
А почему обиделись?
А вот смотрите.
Да.
Во-первых, договоренность об использовании этой базы была достигнута во время переговоров двух президентов в Баку. Это да. Уровень не министра иностранных дел и не министра обороны. Это было на высшем уровне.
Да.
Далее началась следующая ситуация. Значит, ну, понятно, что скрыть наличие российской авиации на базе невозможно, потому что спутники американские мониторят регион в онлайн-режиме.
Да.
Поэтому, ну, особо, как, ну, то, что, мол, раньше времени вылезли, заявили, раскрыли конфиденциальную информацию, это как бы отговорка.
Да.
Первое. Второе. было понятно с самого начала, ну, по крайней мере, так должно быть логически правильно,
да,
что использовать ее только для дозаправки на подскоке невозможно, потому что основная задача, которая была поставлена, это увеличить бомбовую нагрузку. Сократить подлетное время, увеличить бомбовую нагрузку за счет меньшего топлива на борту. Ну, понимаете,
да,
вы-то понимаете.
Да, да, да.
Значит, если увеличить бомбовую нагрузку на борту, значит, логично эти бомбы хранить на хамазах.
100%, конечно. Перевести другим транспортом, перевести какими-нибудь Ил-76-ми, перевести все, ну, это, да, туда. Да.
Соответственно, это уже полноценная база. Это не просто заправщик подъехал, залил, взлетели, ушли. Все. Это, да, персонал, это охрана, это обеспечение, обслуживание, полноценная база.
Да.
О чем, в общем-то, разговора не было с самого начала.
Да.
Плюс начали активно поддавливать американцы. Очень активно. Это, безусловно, сыграло свою роль.
Да.
Ну и самое главное. Действительно, реально Россия, как бы, ну, что называется, слишком растопырила пальцы. Потому что, на самом деле, основная причина – это активное сближение России с Турцией по сирийскому вопросу, где Иран занимает противоположную позицию.
Ага.
Пошли разговоры о том, была информация, что Турция может предоставить России Инджирлик.
Да. А как может? Там же американцы.
Вот разговор, тем не менее, об этом был.
Так.
Поэтому позиции Ирана и Турции относительно Асада и Сирии расходятся. И здесь, да, Россия повела себя не вполне корректно. Иранцы дали понять, что так нельзя. И ключевую роль в решении сирийского вопроса Россия играть не будет. Потому что основную тяжесть наземной операции несет Иран. Там гибнут иранские ополченцы, и они везут все боевые операции.
Да. Хорошо, то есть получается, что нам просто, условно говоря, я говорил об этом год назад, и, может быть, вы помните, что мы с точки зрения местных сверхдержав, а их там, на самом деле, четыре, да, вот мы перечисляли, Турция, Иран, Израиль и Саудовская Аравия, местных региональных сверхдержав, значит, важных держав регионального масштаба, с их точки зрения мы, в общем, помощники Ирана. Ну,
да, совершенно верно.
Мы помощники Ирана. Иран сейчас, когда мы стали вдруг помощниками Турции, дал нам по носу.
Но сейчас 9.26, да, новость. Полеты, да, российских самолетов с авиабазы в Иране не приостановлены. Об этом заявил спикер парламента. Значит, Иран, Россия, союзники в борьбе с терроризмом. Полеты не приостановлены, сказал Лариджани.
Да, вот так вот. Лариджани.
Значит, может, Лариджани.
Значит, смотрите, здесь идет внутренняя активная работа, потому что как только эта ситуация была выявлена, и как иранцы сказали, стоп, полеты прекратились, естественно, министерство, господин Шойгу, товарищ, гражданин Шойгу, пошел, да, к Путину и говорит, а что такое, вы договорились, а меня выпнули. И началась работа, опять-таки, на верхнем уровне. Поэтому сейчас идет активная проработка сверху, опять-таки, между двумя, да, президентами, я думаю, непосредственно. Какие-то, да, команды прошли, но это говорит вот уже о более серьезной ситуации. Внутри Ирана самого появилось внутреннее противодействие в правящих кругах по поводу отношений с Россией.
Я
это
понимаю.
Гораздо серьезнее.
Я понимаю. Это, ну, хорошо, отойдите на меня, перспективка. Владимир, все-таки вы бы, вот если бы вас вызвал Путин, Владимир Владимирович, скажите, вот дайте совет, пожалуйста. Ну, что?
Ну, Сергей, ведь, смотрите, на самом деле проблема, вопрос с Ираном очень серьезный. Россия поставила на него, как бы сделала ставку, как ключевого союзника в регионе вообще, до Турции особенно.
Да.
В ноябре прошлого года там был Путин, и было подписано 34 соглашения между российскими и иранскими компаниями,
да,
и был обещан кредит в 5 миллиардов евро на выполнение этих контрактов. К сегодняшнему дню не выполняется ни одного, за исключением только зашла туда за рубеж нефть, на повышение нефтеотдачи подписан контракт, и наконец-то трудом наскребли 2 миллиарда евро на два проекта. Один – электрификация иранских железных дорог, второй – строительство электростанции. Все остальное мертвое и не будет двигаться, потому что у России денег нет. Итальянские, индийские, китайские деньги там в полном объеме, поэтому иранцы смотрят на нас очень и очень прохладно.
Хорошо, так, хорошо. А тогда нам надо дружить, выходит дело, с турками тогда?
Да, надо дружить с турками до того момента, пока турки полностью не выберут все преимущества от этой дружбы и не рвут нам по заднице.
Есть проблемка. А с кем тогда дружить, Владимир? Ну, я не понимаю.
В регионе?
Да, в регионе.
В регионе надо дружить с Саудовской Аравией.
Ну, как бы они еще хитрее и закрытие, и непонятнее.
Нет, дружить с Саудовской Аравией и дружить с Эмиратами. Это две страны, которые на самом деле медленные, спокойные, очень не сильно высовываются, не сильно шумят.
Ваша Саудовская Аравия через 50 лет что будет? Что?
огромная ненефтяная экономика, основанная на богатейших природных ресурсах Африки, куда саудиты активно начали вкладывать деньги. Простой пример. Судан, Красное море, проект «Атлантис», добыча редкоземельных металлов со дна Красного моря. У Судана есть ресурс, у саудитов есть деньги. Проект работает, добыча началась.
То есть через 50 лет Саудовская Аравия, это не будет, так сказать, там два сгорбленных окурка каких-то едущих на верблюдах и так далее. Нет, нет.
Нет, не будет, потому что уже стратегия новая Саудовской Аравии провозглашена. Не нефтяная экономика. Это будет альтернативная энергетика и сырьевая база, которая будет испытывать дефицит все больше и больше. И это Африка. Они активно инвестируют в Африку.
Но они же там психляля очень идеологичные, очень испытывают чувство превосходства.
Нет, они очень прагматичные. Они очень и очень прагматичные.
С ними можно конкретно говорить, да? Все.
Безусловно, да. Ту же самую политику проводят Эмираты. Есть такая компания, называется IPIC, International Petroleum Investment Company, которая недавно объединилась с решением правителя Эмиратов, Абу-Даби Эмирата, шейха Халифы, и фонд Аль-Мубадала Девелопмент, который, кстати, инвестирует в Россию, в том числе в платные дороги.
Может быть, и правда. Вот понимаете, как говорил Сунь-Зы, дружи с... И не только. Телеран, по-моему, писал подобное. Дружи с дальним против ближнего.
Да?
Да, то есть надо дружить с дальним против ближнего. Вот Владимир важную вещь сказал. Не знаю, понимаешь? На самом деле у меня есть такое ощущение тоже. Такое зрелое. Как мне кажется, зрелое, может быть, оно. Я наблюдаю отношения наши с Ираном и с Турцией в течение десятилетий. Ну, в журналистике. Десятилетия уже. Вот. И я тебе скажу, что они полны хитрости, подлости, если можно так сказать, подлости. И попытки использовать Россию, с моей точки зрения. Вот. И, может быть, я сейчас... Это, конечно, просто мысль для обдумывания.
А мы со своей стороны так искренне хотим...
А мы искренние люди. Мы искренние люди.
То есть у нас
люди.
Никакого двойного дна.
У нас нет двойного дна. У нас второе дно — Америка. Когда мы С-300 подписали, спокойно, значит, Америка нам запретила, и все, и все.
Нет, хорошо, свои какие-то интересы там. Вторые, третьи, задние мысли.
У нас интересы по последние несколько десятилетий — выжить. Я бы даже сказал, последние несколько веков. Последние несколько веков у России главный интерес — это выжить. Несколько веков, понимаешь? Вот мы заняты тем, что мы пытаемся выжить. Вот, собственно, и все. Да? И что надо сказать? Что получается. Получается, но не без труда. Понимаешь? Может быть, Владимир что говорит? Владимир говорит, давайте дружить с дальним против ближнего. То есть у нас ближняя Турция и ближний этот самый, значит, Иран. Давайте дружить с Саудовской Аравией, которая в результате придет к исторической победе в отношениях в регионе. Она победит, считает в конечном итоге Владимир из Дубая. Я не очень хорошо знаю регион. Я не очень хорошо знаю регион. Поехали дальше. Слушайте, а как далеко мы от мировой войны? Вот вопрос. Потому что я смотрю, Пентагон выразил готов. Я понимаю, что это словесные нападения, словесные атаки. Все это ля-ля. Но это ля-ля, некий ля-ля-фон. Ля-ля-фон, который происходит сейчас в ситуации, когда у нас мало... Понимаешь, вот в советское время Пентагон готов... Посмотрите просто. Пентагон готов защищать тренируемые ими американцами группировки оппозиции и собственный спецназ в Сирии от авиаударов правительственных асадовских ВВС и воздушно-космических сил Российской Федерации. То есть Пентагон готов ответно ударить по России в Сирии, если мы тронем их группировки оппозиции. Это вербальная пока интервенция. Питер Кук, официальный представитель Пентагона. Значит, я считаю, что это опасно. Просто очень опасно. Почему это опасно? Потому что в советское время провокаций взаимных, всевозможных провокаций, давления, прессинга было больше, но и инструментов разрешения было больше. Да все всех прессовали постоянно. Да. Все всех прессовали. Вот то, что а американцы сами говорят, то, что сейчас это детский сад, ерунда. Раньше там над ними постоянно баражировали бомбардировщики наши, самолеты-разведчики, над авианосцами над ими, над их авианосцами американскими, везде в мире. Там ходили наши разведчики, все снимали. То есть это был настоящий ад раньше. Сейчас, говорят, нет, это мелочи. Сейчас мелочи. Ну, появились Ту-95, значит... Появились Ту-95 там где-то у Калифорнии. Потом там год не слышно ничего. Год не слыхать. Понимаешь? А раньше это было каждую неделю. Каждую неделю. И так далее. То есть на самом деле все стало спокойнее и все. Но раньше, когда этих провокаций было разных со всех сторон, гнета, какого-то гнета было больше, были инструменты, установленные в холодной войне, разрешения этих проблем. Сейчас их нет. Их мало.
А какие есть?
А я не знаю.
Ну, нет, ну все-таки, ну, как, какие-то договоренности, которые пока еще работают.
Не знаю, как что? Далеко мы от войны? Ну, видишь, вот у меня вопрос
мы
очень
спрашивает. Мы ходим вокруг, но надеюсь, что все-таки как-то мы кругом
мы уйдем. Мы рядом все время с этой войной. Или это шутка, так, ерунда? Вы воспринимаете, может схватиться вдруг Америка, может там лупануть по нам в Сирии или нет?
Я вижу, что они просто ищут тупо повод. Скоро они могут заявить, что если вы половиной Дамаска будете там руководить, то вы будете ущемлять тут наши интересы. Ну да. Не удивлюсь ничему.
Ну да.
Просто ищут тупо повод. Тут не стреляйте, тут не летайте, тут не бомбите. Вот эти... А мне хотелось бы, чтобы нас кто-нибудь спросил, а вы можете хоть одну, две, три фамилии назвать вот той оппозиции, о которой вы так ярьяно защищаете? Я уверен, что это их...
Сирийская, да, в случае с сирийской.
Да. Хоть две, три фамилии. Назовите тех людей, которых вы так ярьяно защищаете. Я думаю, что не назовут ни одну. Или придумают какой-нибудь на ходу. Иванов, Петров, Сидоров.
Джон Смит.
Поэтому. Да. А я думаю, что если мы все-таки с иранцами... И туда же китайцы еще даже заходят. Вы, Сергей, пропустили? Туда китайцы заходят?
Да.
И я думаю, что если бы мы вот эту вот всю нечисть с их помощью вытащим из Алеппо, то все, Сирия чистая. Останется потом китайцы, заходить только китайцы, в Ирак.
Китайцы заходят не так, чтобы, в общем, потом контролировать и держать страну.
Тем не менее, они еще полгода назад даже интереса никакого не показывали, а тут они готовы отправить своих советников и так далее и тому подобное.
То есть так, наземные силы Асада – это иранцы.
Я понимаю.
Значит, китайцы в союзе с Ираном, а китайцы с Ираном...
Тем не менее, вы раньше их интерес, вы слышали о таком? Нет. Совсем недавно, на прошлой неделе, они заявили, что у них есть интерес, и они готовы с Россией
с год Ираном. С год назад, если вы помните, подходил их корабль к берегам Сирии, что-то пообнюхивался и ушел.
Два месяца назад приходил авианосец из Франции, и что?
Да. Нет, китайцы пообнюхались посидели, и ушли. Посидели,
полетали там, посмотрели, что нечего им там делать, и улетели.
Да. Да, значит, смотрите, мы... дело в том, что мы сейчас обменимся, во всяком случае, Пентагон обменится репликами о том, что они нанесут по нам удар и по войскам. То есть, там они не будут различать, когда идут правительственные войска Асада, их авиация, когда русская авиация. Если они будут бомбить неправильную, типа, оппозицию, мы и Асад, то они будут их защищать, то есть сбивать нас. Они нас начнут сбивать. Я боюсь, что я, с моей точки зрения, я думаю, что... это говорит, конечно, о слабой координации. Может быть, они желание более существенной координации. Они не желают. Они хотят, чтобы нас там не было. Ну, да. Весь сказ. Нас, чтобы там не было. Тогда там иранцев тоже не должно быть. Иран тоже им мешает. Иран им мешает в Сирии больше, чем мы. Наверное. Понимаешь? Китай им мешает, все им мешают. Ну вот сейчас они начнут нас вытеснять сначала словами, а потом, если ударят, то что будет? Какое развитие? Что? Да, дайте мне развитие. Интересно. Вот они, например, бьют по нам. Что, какое развитие? 7373948. Что на завтра? Вот сегодня, например, американцы сбивают наш самолет. Дальше что?
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот американцы сегодня сбивают наш самолет. Потом что?
Дальше что?
Помидорами не отделаться, мы знаем. 7373948. А дальше что?
Да ничего, как будет, тут улыбается. Американцы испытывают, так сказать, каждый там месяц или там квартал свою систему противоракетной обороны. То есть при нанесении удара с нашей стороны они подсчитывают потери, какие они могут понести. Да. Когда потери будут самые минимальные, Вот. Исходя из концепции их глобального удара, там порядка там 5 тысяч томагавков или там 10 тысяч.
Да.
Вот. Поэтому как только коэффициентик упадет там на несколько процентов, для них будет приемно, они, конечно, нанесут удар, потому что ждать им нет смысла.
Удар, вот. Удар пока... по кому? Прямо по нашей...
Спутники баражируют, все видно, где что стоит. Да, подойдут самолеты, НАТО обложит со всех сторон и нанесут удар. Но ракетный удар не будет ядерный, будет удар крылатыми ракетами. Я думаю, будет первостепенный удар, когда наши очухаются, они предъявят ультиматум.
Вы имеете в виду прямо по России или по нашим силам в Сирии?
По России.
По России?
Ну, конечно, потому что в Сирии это все, так сказать, ерунда. Но они пугают нас, предостерегают.
То есть вы настолько глубоко видите проблему?
Ну, я анализирую уже несколько лет. Да.
В каком районе Москвы лучше купить квартиру в этой связи?
Ни в каком. Если будет ядерная война, я вот мутищу живу, меня накроет, я даже как бы это...
Может быть...
Только как бы одна проблема, что как бы...
Может быть, съехать в Подольск?
Нет, надо менять правительство. Ну, президент, не знаю.
На какое? Проамериканское?
Нет, ну, я бы вас поставил министром образования или печати. Uh-huh. Вы мне напоминаете Левитана. Вот за Родину, за Сталина.
Так он же был довольно щуплый человек в очках, а я довольно толстый господин без очков.
Нет, ну, видите,
нет, спасибо. Все-таки мне кажется, что я сам себе Левитана не напоминаю. Нет. Не напоминаю. Но он довольно щуплый человек, который такой, конечно, сильный духом, я не спорю, но мы все-таки мало друг друга напоминаем, мне кажется. А?
Ну, вы мне тоже
У него довольно высокий голос, не очень низкий. Надо гнать в Португалию, собираем вещи, говорит Абрамов Алексей. Ну, все-таки, нет, товарищ живет в Мытищах и предвещает ядерный удар по нам. Я его спросил законно, где нам, но у меня шкурные интересы абсолютно, где купить квартиру в связи с готовящимся ядерным ударом? Он говорит, ничего не поможет. Я знаю, что поможет. Северный Урал.
В бункере. А.
Северный Урал, мать. Я уже много раз говорил, Увалы. Даже нет. На полпути к Северному Уралу. Подождите, Увалы. Ты знаешь про Увалы?
Нет.
Ну, где этот самый? За туда, по дороге к Котласу, вот туда. Увалы наши. Да. Дед Мороз, как называется? Дед Мороз.
Великий Устюг.
Ва-ва-ва, это вот Увалы. Он. Это Увалы. Вот на Увалах...
Какие-то начнем. Апартаменты себе прикупить, да?
Ну, какую-то землёнку, я думаю. Такой, апартаменты на 15 метров вниз. Ну,
да, вот это вот.
В землю, урыться в Увалах. Можете представить?
У меня рядом с домом бомбоубежище. Там сейчас парковка, стоянка и мойка организована. Но дальше я знаю...
А я где-то вижу вот такие вот северные зори, и я выбираюсь из Увалов весь такой.
Но потом радиация туда тоже дойдет рано или поздно.
Она дойдет, может быть, дойдет, но мы будем под землей все время.
Так а зачем туда ехать под землей, если здесь можно зарыться немножко?
Здесь под землей, здесь ты не понимаешь. Здесь совершенно все испещрено, подземелье, всевозможными диггерами, метро, значит, НКВД и так далее.
Запасы! Запасы!
Запасов нет, этот город уйдет под землю, рано или поздно. Мы же знаем, что там...
И будет тесно, да, и сыро.
Москва стоит на каком-то подземном море, которое должно скорости исчезнуть, и тогда вода кончится. И вся эта конструкция уйдет под землю. Нафиг. Я же говорю тебе, каждое утро еду по Новой Риге в надежде, что Москвы не увижу. Она уже ушла под землю, и все. Я скажу, вот и все, не надо на работу. Понимаешь, я как школьник такой. Ну вот.
А Увалы,
Увалы совершенно другая. Там нагрузка. Там нагрузка демографическая другая на Увалах. Ее нет. Угу. Понимаешь?
Скучно.
Кому скучно?
Шна, да, шна. Нет, дожди.
Дожди. Никому не скучно. Ты что говоришь? Все там хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Давайте двигать на Увалы все-таки, мне кажется. Нет?
Нет, Сереж, на Увалы плохо, там много баз, не надо. Значит, можно сказать, вот этот идиот, который что-то там говорил про томагавки...
Не давайте не обижать никого, никого не обижать.
Хорошо, хорошо. Значит, что я хочу сказать? Значит, он просто не понимает, что такое РВСН, какие там люди сидят. Поверьте, ни у кого, вот заднее место не сыграет.
Нет, да?
Там начнут немедленно, просто, в первую секунду. Никто не будет разговаривать, не будет звонить президенту. Там все написано. Они открыли шкафчик... И там есть полная программа, что надо делать.
Ну хорошо, а куда все-таки мне подземное, это самое, где рыть? Где мне рыть подземное?
Вы знаете, я думаю, севернее Якутска, вот там нормально.
Севернее Якутска?
Северный Якутска километров на 400.
А в европейской части? В европейской части?
В европейской части сложно, надо анализировать. Ну, очень тяжело. Может быть, где-то между Вологдой и там вот туда.
Завода к Череповцу. К Череповцу.
Нет, Череповцу нет, это близко. Ну, о чем вы говорите? Это 500 километров от Москвы, это все будет выжженная земля. Ага. Даже думать не надо.
Не хочется,
нет. Я хочу на ваш вопрос ответить по поводу того, что если американцы собьют наш самолет.
Да, что будет?
Значит, что будет? Значит, поднимутся все наши штурмовики, сколько их там еще, 12-15, плюс человек 20 сирийских самолетов с вертолетами, все вместе, и 5000 американских спецназов просто накроют. Будет то же самое, когда сбили наш самолет. Эти туркоманы стали жить в лунной пустыне, если вы помните.
Да.
Помните, что было? Ну, я то же самое там с кодами и со всей этой братьей, с американской страной. Они тоже, кто останется, будет жить в лунной пустыне.
Так вы ждете войны или нет? Вы ждете войны или нет?
Сереж, вот. Я не жду войны, потому что я думаю, что да. и наше руководство, и в Америке люди тут все-таки какие-то ответственные.
Нет, нет. Не американцев, понимаю... я смотрю на них и вижу глаза пустые и взгляд безответственный, мне кажется, нет.
Сереж, вы знаете что, но давайте посмотрим на действующих военных. Там не так.
Не так. Вот... Все, извините, извините, погнали, движение. Все, у меня просто время. Извините, пожалуйста.
Подъем. Движение.
Так, движение, господа, 5 баллов. Отвратительно. Новая Рига, наконец-таки. Не подвела, матушка. Новая Рига не подвела. Что и говорить. Стоит она, голубушка, аж не от Краснодара. Дальше. И от Хофа, и еще дальше. В общем, все, остановилось. Новая Рига не едет больше. Прекрасно. А здесь и Волоколамка. Вот здесь на западе, северо-западе не подвела тоже Волоколамка. Омерзительная, гадкая. Все, кто пытается через Волконское... Какое? Волконское шоссе через Челобитево слинять, через Осташку и через Енисейскую. Не ездите, там авария, езды нет никакой. В остальных привычных местах пробка, все в порядке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов 5 минут, вторник, 23 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говори». Воздуха еще много. «Говорит Москва». Я всегда, когда рычу, мать, я всегда смеешься. Я всегда думаю, когда заткнуться. Потому что если, в принципе, у меня же 6,5 литров легкие, я думаю, я мог бы рычать и рычать и рычать и рычать. Вот так полпрограммы спокойно.
А как вы измерили свои легкие?
Как это, здрасте? Выдувал фигулечку такую специальную. Круто. Такая, баллончик такой. Тебе дают трубочку. Ты такой... Здравствуй, великий город. И вот так говоришь, вот
так... Я тоже хочу свои 200
миллилитров. Она поднимается. Тебе говорят, 6,5 литров. 6,5 литров. Но это потому, что я не занимался никогда спортом.
А если бы вы занимались, тогда
если бы занимался,
было
бы 8 литров, не знаю. Да. Кошмар. Ну и так, да.
Мне, наверное, 200 миллилитров, я так думаю.
200, думаешь, да? Как раз на одну затяжку. Самолет с российскими олимпийцами задержали из-за гигантской матрешки. Рейс не мог вылететь, ты знаешь, да? Рейс не мог вылететь из Рио около 4 часов. На фото показывается вот эта матрешка. Посмотри, пожалуйста. Смешно. Ну вот, значит, стало известно, по какой причине наши спортсмены почти 4 часа не могли вылететь из Рио де Жанейро домой. Один из журналистов написал в социальных сетях, что сотрудники работы... Надо было, знаешь, когда дойти, мне кажется. Ну, вот смотри. Мы подходим с тобой с матрешкой, да?
Да.
Например, условно говоря, она не пролезает. Мы верхнюю выбрасываем, идем второй. Вторая, например, не пролезает. Вторую выбрасываем, идем третий.
Да.
Третий. Третий пролезает. Это так, самая маленькая девочка-дюймовочка, а? Ну, правда.
Ну, даже надувная эта матрешка, я не понимаю.
Как или... надувная? Она была надувная.
Нет, я мне так показалось, во всяком случае, на фото.
Но... Нет, еще матрешка должна быть матрешка. Там внутри должна быть совсем крошечная, ну, в конечном итоге. Ну вот, хорошо. Золотой рейс ОКР Олимпийская команда России не смог вылететь из Рио из-за того, что матрешку не могут загрузить. На рейсе уже бушевало негодование, писал в своем микроблоге журналист Дмитрий Симонов. К счастью, все разрешилось, лайнер вылетел. Ожидается, что наши ребята прилетят в Москву около 20.00.
А как вот он вылетел? А, они сверху привязали ее, что ли?
Прилетели, знаешь, как этот кошмар. Матрешка сейчас идет в облаках. Температура минус 50. А в матрешке сидит живой человек. Надо подмигивать там, дружелюбие как-то выражать и так далее. А что делать? Ну, приходится. Да, да, договорились. Хорошо. Значит, давайте поговорим. Давайте посмотрим деньги. Вас же не интересуют деньги, я знаю, потому что вы мечтательные люди. Просто. Мечтательные люди, и вам не надо денег, правильно? Значит, смотрите. Во-первых, Рублевич упал у нас, рубль дорогой.
Зачем деньги в бункере?
Да, сегодня же вторник. Да. Смотри, на прошлой неделе мы его все время видели где-то на 63.80, вот там вот. Иногда он заходил на 64.05, вот так. Сейчас он надежно на фигуру упал. Сейчас стал 64.72, вот, 64.73, 73.40 по евро. То есть рубль маленечко подкачал все-таки. Значит, 48.90 нефть. Потому что она у нас на прошлой неделе, мы ее помним, на 50.70, на 50.20. Тогда сейчас она 48.90, пожалуйста. И 1.13.41 это доллар-евро. Вы знаете, что я приветствую падение доллара к евро? Потому что я уже купил BMW, и мне пофиг. Все, кто... А? Ну, я купил. У меня машине 1.5 года.
Поэтому... Так, ну, вам же скоро ее продавать и покупать новую.
1.5 года. Это раньше, когда я работал на телевидении, я продавал машины раз в 1.5 года. Раз в 1.5 года. Больше 1.5 лет машина у меня не держалась.
Но это...
Почему? Потому что я работал на телевидении. Телевизионщики дико богатые.
Да.
Дико богатые люди. Нагло богатые, развязно богатые.
А что,
скандально,
теперь...
паскудно
теперь
богатые.
Теперь вы планируете
сейчас
есть 80?
Я сейчас радиожурналист. Езжу на машинах по 8 лет. Радиожурналист. Ну, я каждый раз клянусь, что... 8 лет.
Ну,
что?
Да.
Нет. Ну, правда, я стараюсь. Ну, потому что я стараюсь поскромнее. Каравеллу продаете? Гешефтмахер. Гешефтмахер, дорогой. Каравелле 4 года сейчас в августе. Пробег 39 тысяч. 39 тысяч за 4 года. Новенькая, нецелованная. Господи помилуй, ну как я ее продам? А? Ну как я ее продам? Ну она же просто стоит у меня и все. Хорошо, давайте продолжать. Значит, я хотел сказать... А, про Америку. Можно вам про Америку? Что-то антиамериканское хочется сказать. Олег. Пока Олег там напряженно слушает нас
в
Лос-Анджелесе.
Радиоприемник.
В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, полицейский Джермейн Сандерс застрелил глухонемого Дэниела Харриса, который, сидя за рулем автомобиля Volvo, я тебе скажу, что такое Volvo. Volvo это интеллигентный человек в Америке. Volvo это интеллигентный человек. Какой-то интеллигентный очкарик, скрипач, вероятно. Превысил скорость и не остановился по его требованию. Ну, не заметил, он просто, может быть, из-за близорукости. Тот его догнал, полицейский. В результате погони получили небольшие повреждения. То есть полицейский в него вплюхался все время, в Volvo. Но Volvo славится своей сотовой такой ячеистой, пористой какой-то структурой. Ну, ничего. Харрис вышел из салона, вот этот Дэниел Харрис, которого долго мял полицейский своей машиной, чтобы объясниться на языке жестов, потому что он глухонемой сам по себе. Сандерс подумал, что раз он кривляется, корчит рожицы и размахивает руками, то он неадекватный.
Пора его застрелить.
Он его просто застрелил. Застрелил. Инвалиду было 29 лет. Вот это американская жизнь. Олег.
Чудовищно.
Олег из Лос-Анджелеса. Но это же постыдная история, скажите. Но он же инвалид. Но он не умеет, как инвалид, в хорошем смысле. То есть он глухонемой. Понимаете? Глухонемой. Щуплый. Все говорят, соседи говорят. У него не было оружия. Он щуплый, худенький человек. Абсолютно скромный. Он пытался показать что-то пальцами. Американский полицейский воспринял это как агрессию. Ну, все, что ему не понравилось. И он его застрелил. 750 человек уже убито полицейскими с начала года. Понятно? Только в этом году, Олег, говорю Олегу из Лос-Анджелеса, только в этом году. А кто глухому дал право? А так можно, говорит Руслан? А почему нет?
А почему нет?
А почему нет? Он не услышит, как ему сигналит.
А с другой стороны, да. Как? Вот как это?
Он не услышит, как ему сигналит. Ну,
хорошо, это повод застрелить его таким.
Ну, я не американец никакой. Зачем? Позвоните американцы, пожалуйста. 7373948, если вы американцы. 7373948. 495-й код. Значит, 495, ну там, да? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вот, пожалуйста, американцы.
Здравствуйте, меня зовут Егор, звоню из Москвы, я не американец, просто по теме хотел... Я отслеживаю, значит, вот убийство полиции, да, в, как бы применение смертельной силы полиции в разных странах. В частности, в Америке идут разговоры, они начались это года полтора назад, о чрезмерном применении смертельной силы.
Да.
И о том, что при обучении полицейских делается упор на так называемый officer safety, то есть на безопасность сотрудника полиции.
Да. Да. Когда... Спасибо, спасибо вам большое. Вот нам звонит американец живой, пожалуйста. Вот вам живой американец. Прошу вас, здравствуйте. Мы... Да, конечно. Мы...
Сергей,
да.
Во-первых, интеллигентные люди на улицах не ездят в Америке.
Ну как
а
это?
А во-вторых, я понимаю, что в вашей стране все время, когда, понимаете, люди ничего не представляют, им все время хочется кого-то ужалить. Поэтому все пытаются...
Давайте начнем с самого начала. Почему не ездят на Volvo интеллигентные люди? Значит, на американских машинах ездят люди в клетчатых рубашках. Значит, на Мерседесе...
Давно ездят на Хендаях, Да, я давно ездил в Америке.
На мне кажется, плохие богатеи ездят на мексиканской машине Мерседес. Это же мексиканская машина. Мы знаем, завод в Мексике Мерседес.
Армянская.
Нет, мексиканская. Все Мерседесы в Америке из Мексики, насколько я понимаю. Значит, мексиканский завод Мерседеса поставляет. Вот. А зловещие люди, типа этого агента Смита в «Матрице», ездят на Ауди, мы помним еще что. Вот. И так далее. А на Вольво ездят интеллигенты, скрипачи и так далее. Правильно? Нет?
А потом, понимаете, о чем это говорит? Ну, то есть информации никакой нет, понимаете? Что значит, он вышел из... Что значит, что он не услышал? Ладно, допустим, он не услышал, но не увидеть сирену полицейскую в стекле заднего вида просто невозможно.
Да.
Возможно, это в России, а полицейские ездят с маленькими сиренами, их не видно. Но в Америке увидеть полицейскую машину в стекло заднего вида просто невозможно. Даже если
он стал уезжать. Ну, там ситуация была такая. Он увидел. Нет, его останавливали. Он не остановился. Потом полицейский за ним погнался. И на дороге его пытался смять, выдавить в кювет. И он тоже все равно боролся.
Почему он не остановился?
Он боролся. Почему? Он боролся за жизнь.
Он был под наркотиком.
А теперь, Олег, мы с вами знаем, что зря он остановился. Потому что его застрелили моментально.
Не повезло.
Слушайте, ну 750 человек. Вот вы, сейчас мы смеемся с вами, потому что вы говорите с русской радиостанцией. А если бы вы говорили с американским полицейским, вы же боитесь их, правильно?
Почему? Я полицейских боюсь, я их уважаю, честно говоря.
Так.
Но невозможно не уважать полицейского. Но кто был в Америке и видел полицейских, невозможно не уважать полицейских. То, как они выглядят, то, как они ведут себя, это просто невозможно. Это огромное отличие между полицейскими в России и полицейскими в Америке.
Ну что, у них рубашка с коротким рукавом, или какое еще отличие?
Да, и мускулы вытирают.
Нет, еще, знаете, у них этот самый орегонский нож, вот этот из Орегона.
Очки-авиаторы.
Нож с плоскогубцами. Тулс такой.
Если говорить серьезно, и ваши СМИ никогда не говорят о том, сколько полицейских гибнет, допустим. Никогда я не слышал этого. Все время ваши СМИ говорят о том, что полицейский убил кого-то. Хорошо, скажите тогда, сколько полицейских гибнет.
Наши молча гибнут, никого не убивают при этом. А ваши тянут на тот свет как можно больше негров. Понимаете, в чем дело? Как можно больше негров. Вот отличие. Вот в этом отличие, товарищи. Слушайте, еще про Америку скажу и больше не буду.
Может быть, этот глухонемой был афроамериканцем?
Он был глухонемой афроамериканцем. В том-то и дело, что наверняка да.
Подслеповатый
конечно,
немножко.
Можно, конечно. Значит, афроамериканцем, гомосексуалистом одновременно. И еще чего? Не знаю.
Ну, глухим.
Сторонником демократов, мне кажется. Слушайте, подождите. Сейчас я про Америку еще скажу вещь. Конечно, сейчас шутки. Вот пока вот так мы шутим, люди деньги колотят. Понимаете? В этом наше отличие существенное. Состояние от нормальных людей. Смотрите. Состояние основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса по данным Bloomberg, достигла сейчас, вот сейчас, сейчас, когда ты собираешь деньги на бутерброд, просишь, где-то ходишь по редакции, значит, ребята, у кого есть 100 рублей? Ну, Даша все время ходит.
Неправда, я всегда покупаю печеньки в редакцию.
Ты, наоборот, приносишь. Да, конечно. Я с кем-то спутал. Хорошо. Значит, в то время как Даша, ну, оставь этот образ. В то время как Даша побирается по редакции, ищет 100 рублей, чтобы купить бутер в автомате, вот там вот около лифта.
Омерзительный, да, протухший бутер.
Протухший, да. Сделанный из пластмассы. Да. Протухшая пластмасса. Значит, Билл Гейтс в этот же самый настоящий момент сделался обладателем 90 миллиардов долларов.
Да, ладно.
Да, да. В минувшую пятницу, 19 августа, миллиардер заработал порядка 680 миллионов долларов. Тут корячишься, миллиона нет. Понимаешь, в чем дело?
А? Миллиона. Ха,
миллиона
100 рублей нету на бутер пластмассовый.
Господи, по кровью харкаю всю свою жизнь. Ветеран подоходного налога. А? Нет миллиона. У него за один день, за пятницу заработал 680 миллионов долларов. За счет размещения своих активов, не знаю. Хорошо, и сейчас у него 90 миллиардов долларов. Ну зачем ему?
Зачем? Вот я зачем?
Зачем? Гейтс, зачем тебе столько? Жизнь твоя скучная, унылая.
Аксис,
сам ты очкарик.
Гейтс.
Да, 60 лет ему уже. На тот свет пора уже. На саночки. Пора на саночки. Знаешь такую присказку?
Нет.
Мне тогда, знаете, наши предки замораживали стариков.
Ага.
Зимой, когда пища кончалась, сажали на саночки, спускали во враг.
Правильно.
А потом находили в апреле, допустим, кстати, в апреле находили замерзшего старика. Да, и говорили, правильно, что, ой, что это ты баловной, ты на саночках катался. Это такая лицемерие было. Пора на саночки, типа пора на тот свет, говорю. Здесь есть такое высказывание. Ну так вот, значит, 60 лет, пора на саночки уже. Старый пердун, куда ему столько? Ужас. 7373948, как-то отвратительно. Вот эти липкие пальцы богатых стариков. Здравствуйте, Гургин.
Доброе утро. Да. Называется Sticky Fingers, как один,
да,
из альбомов.
Да, Sticky Fingers, да, спасибо вам большое. Да.
Нет, обратите внимание, мне всегда было жалко, например, вот этих патологических коллекционеров денег.
Да.
Я хотел бы сказать чуть-чуть о другом, о боязни к полиции. Да,
да, давайте. Да.
Элементарно. Immigration authorities. Я был одет в саспендеры, в подтяжки, грубо говоря.
Да.
И должен был пройти через рамку. Афроамериканец на голову выше меня, а я не маленький, 1.85 м, сказал мне, не смогли бы вы снять одну из подтяжек?
Одну.
Слева или справа?
Так.
Где вам удобнее? Я сделал это. Потом смело посмотрел на него и сказал, я могу сделать то же самое со второй. Он сказал, не стоит рисковать, сэр, у вас упадут брюки. Вы понимаете, это 2012 год.
Слушайте, подождите, давайте все-таки вернемся к Биллу Гейтсу. Но наши же должны ответить, Гурген, наши должны ответить. Чем мы ответим? Вандербильтихе. Мы должны ответить как-то. Ну, мне кажется, Игорь Иванович Сечин сейчас сидит. Ну, вы же, пришло сообщение. Сейчас, мне кажется, на стол каждого большого советского руководителя, российского руководителя, ложится статья.
Вот поверх обеда просто.
Поверх обеда, да. Значит, у Билла Гейтса 90 миллиардов долларов. Значит,
это называется «читайте, завидуйте».
Нет. Дальше собирается совещание. Чем ответить?
Сергей, я прошу
чем
прощения, ответить? Я должен с вами попрощаться на 2 недели, потому что передаю привет бульвару Рамлес, конечно, Пасео де Грасия и, конечно, Эль Корте Инглес, в котором невозможно не приобрести себе что-нибудь практичное.
Вы едете смотреть на тамошних топлесов?
Я, yeah, of course.
Да, я чувствую, когда я вас игривал. Ну так... Он едет. Хорошо, слушайте, значит, я хотел сказать, что сейчас в каждом русском офисе срочно собирается совещание. Чем ответить? Ну вот как ответить? Ну что? Понимаешь?
ВТБ, всем скинуться,
ВТБ, сложить. Сбербанк, значит, крупнейшие, Роснефть, я не знаю, Лукойл и так далее. Значит, кто еще остался? Все садятся. Фридман, Миша Фридман садится. Со своими, так сказать, там вся эта капелла, вся эта, значит, садится. Да? И все должны сейчас, нервно стуча костяшками, вот так. Так, чем ответить? Чем мы ответим? Ну, чем? Ну, как? Ну, надо же что-то сделать. А? Вот, Анатолий Сердюков займется распределением вознаграждений в ОДК. ОДК это что? ОДК, Объединенная Двигателестроительная Корпорация. Все, он будет всех награждать. Да-да-да-да. Может быть, и деньгами. А Сердюков будет награждать. Ребят, надо как-то ответить Белугейцу. Можешь как-то показать Кузькину мать теперь, а? Чтобы они знали, что мы не хуже. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, знаете, я так думаю, что Сечин сидит и думает, ну, не буду я из-за него два этажа сносить.
Да, то есть у него больше, вы считаете?
Ну, думаю, да.
Что наших больше. Есть у нас тут какая-нибудь отбивка? Она есть. Слушайте, значит, Явлинский, Дмитриев, Мальцев привели, я на газете «Ру» читаю, но это всюду есть, на РБК и всюду. Дебаты начались со скандала. Первые дебаты кандидатов в Госдуму завершились скандалом. Кандидат от партии «Парнас» Вячеслав Мальцев в прямом эфире «Россия-1» призвал к импичменту президента России Владимира Путина. А Демушкина привел с собой. Привел Демушкина. Демушкин, я просто напомню, это, значит, такой...
Ну, значит, такой,
такой, да. Такой. Ну, необычный. Вот, он такой националист, но многие могут даже и пожестче сказать, да, там, до нацизма. Вот, обвинить его могут, мне кажется. Я где-то читал такое. Хорошо. Мальцева допустив в эфир, Кремль желает показать низкий электоральный потенциал врагов власти. Значит, ребят, я должен сказать, что мне это... Вам нравится это или нет?
Нравится что? Вам, то, что Даша. Они высказывают...
Ну, то, что приходит Мальцев в эфир, который высказывается, значит, там за импичмент и так далее. То, что раскачивает в сущности ситуацию. А еще в какой-то другой эфир, «Москва-24», да, еще кто-то пришел.
Да. Пришел Зубов, который стал говорить о том, что Крым аннексирован, что это аннексия. Да, так, да, его, по-моему, вырубили, что ли, из эфира, что-то такое.
Ну, говорить о Крыме,
значит,
его принадлежности, это на самом деле уголовное преступление. Это уголовное преступление. Значит, и, соответственно, это было уголовное преступление, в эфире его не могли терпеть.
Да.
Но, тем не менее, вот послушай ход моей мысли. Значит, что нужно организаторам дебатов, которые пускают вот этого господина Мальцева с его идеями импичмента в эфир? Нужно показать открытость. В том числе русскому обществу.
Ну, то есть, да, никакой цензуры, пожалуйста.
Никакой цензуры, расскажи. Вот, пожалуйста, все говорят все. Все говорят все, правильно? Значит, это нужно показать, значит, сущностно. Вот
это выглядит как эпатаж. Это вот в данной, конкретно сегодняшней ситуации, это выглядит несерьезно. Ну, правда.
Не знаю. Я начинаю думать вот как. Вот давай ход моего рассуждения. Мы живем в обществе, которое не имеет культуры горизонтального взаимодействия. Mm-hmm. Просто не имеет.
Факт.
Значит, давайте я построю некую конструкт. Почему нельзя допускать свободы на телевидении? Нельзя. Я, кстати, сегодня буду на телевидении на Первом канале в 2 часа. Значит, почему там нельзя допускать свободы? Первое. Мы живем в обществе... Позиция первая. Где нет культуры горизонтального взаимодействия вообще. То есть граждане между собой общаются значит, либо гормонально, либо родственно, либо на основе ненависти. Никакой культуры горизонтального взаимодействия у русских нет. Ее нет.
Так.
Кроме обычных паттернов, выработанных в тюрьме и в армии. В тюрьме и в армии, да? Но это все равно...
По понятиям
там и так далее. Но это все равно ограниченное применение имеет, потому что и там, и в тюрьме, и в армии вертикали значит больше, чем горизонтали. Вертикали существенно значимее. Никакого общественного поля, где можно было бы обсуждать горизонтальные связи и сопоставлять собственные точки зрения, в России нет, не существует и никогда не существовало. Понятно, да? Поэтому это пугающе, звучит пугающе. Что все будут говорить все, что у них на душе. А зачем? Что мы им скажем? Чего ты лезешь-то? Чего больше всех надо? Чего ты лезешь, непонятно? Угу. Чего ты высунулся-то? Понятно, да?
Да.
Вот что говорит нормальный русский, если он слышит, как высказывается кто-то рядом. Это абсурдно, это странно. С какой стати ему разрешили? Поскольку мы воспринимаем мир как мир вертикалей, а не горизонталей. У нас нет горизонтального мира вообще в России. Его нет просто. И никогда не было, кстати. Никогда не было. Да? Значит, поэтому мы воспринимаем, что кто-то наверху решил пустить Мальцева и обсирать президента. Вот что мы думаем. Понятно, да?
Ну да.
Смотрите, Мы не понимаем горизонтального мира. Его нет в голове, нет. Его не существует в голове. Понятно, о чем я говорю?
А допустим, он существует, ну, допустим, это ошибка. Ну, то есть нет, прокол России-1. Ну,
у нас нет горизонтального мира как такового. То есть вся матрица нашего сознания вертикальная. Значит, мы говорим, вот, говорит Мальцев, мы не говорим, что Мальцев какой-то Мальцев, это какой-то человек вроде меня, и он пытается обмениваться со мной мнениями. Нет, этого не, я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Понять не могу. И вообще это не вкладывается в мою картину мира никак. Значит, я говорю, хорошо. Следовательно, раз он это говорит, поливая грязью президента, значит, кто-то наверху, рядом с президентом, решил запустить чела поливать президента. Из этого следует, что наверху непорядок какой-то, брожение. Ну, какие-то брожения. Там сошли с ума. Сошли с ума люди рядом с президентом, которые запускают какого-то перца ругать президента. Правильно?
Нет, ну это значит, может быть...
Из этого
это
первый
быть,
вывод.
Не, да, ну может быть...
Первый вывод. Второй вывод. Значит, вообще это делать можно. Вообще это делать можно. Любому. Значит, мне тоже, наверное, и соседу тоже, и вообще всем. Отсюда рушится сакральная картина власти. Сакральная картина мира. Это второе обстоятельство. И первое обстоятельство. Русский мир вертикален. Он не имеет никакой горизонтали. Вообще. Он полностью вертикален. Русское сознание вертикально. Я под кем, кто подо мной. Я под кем, кто подо мной. Вот русское сознание. Понятно, да?
Да.
Я должен себя позиционировать внутри вертикали. Хорошо. Это пагубно, если кто-то вдруг начинает по телевидению полоскать высшее лицо в государстве. Это пагубно для моей вертикали. Я начинаю думать, что какая-то вертикаль восстала. Значит, это очень плохо.
По поводу сакральности, мне кажется, никакой сакральности не существует.
Второе. Существует сакральность русской власти. Уж поверь мне. Существует восприятие русской власти. Я много об этом говорил, как царя-жреца. Да? У нас нет вождя. Его нет. Вождя нет. Ну, подобно Западу. У Запада есть вожди. Вожди, как всегда, на поход. Походные атаманы. Вот поход прошел, атамана долой, следующего атамана ставим. Да? Если поход закончился хорошо, атаману даем там деньги, положение в обществе, неважно, там герцогство, еще что-то, да. Неважно. Значит, если поход прошел плохо, атаману башку рубим, да и все, без разговора. Атаман не годится. Это европейский подход. Значит, в русской жизни этого нет. У нас царь-жрец. Царь-жрец, который... Царь-солнышко. Солнышко. Очень. Он ни за что не отвечает, никакие походы он не проводит. Походы у него проводят воеводы, которые подонки. Вот и все. Понятно, да?
Да, да, да.
Значит, лаять на царя-жреца тоже ошибка. Еще что тебе, мне кажется, может быть, позвольте, но мне кажется, что эти дебаты сущностно ошибка. Ошибка. Они не нужны никому. Что они кому показывают, кроме американского посольства? Они показывают какой-то разлад. У меня рушится картина мира. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:34 в Москве. Всем доброе утро еще раз. Дебаты вышли из формата. Это главная статья сегодня в «Коммерсанте». В понедельник в эфире канала «Россия-1» прошли первые дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. Участники должны были высказаться на заданную тему по экономической программе партии. Этот формат не предполагает дискуссии между кандидатами, но она все-таки случилась во время выступления кандидата Парнас Вячеслава Мальцева, который назвал главную идею партии объявление импичмента президенту. Например, лидер списка «Яблоко» Григорий Явлинский назвал главной проблемой рост цен на фоне снижения зарплат и призвал принять пакет законов, направленных против сговора торговых сетей с производителями, а также прекратить уничтожать санкционные продукты. Ну вот подробнее про то, что сказал выдвиженец Парнас, саратовский блогер Вячеслав Мальцев, прочитайте сегодня в сегодняшнем «Коммерсанте». Новые «Известия» пишут о том, что МОК может отклонить заявку США на Олимпиаду 2024 из-за скандала с допингом. Аргументы и факты публикуют результаты, итоги неспортивные итоги в Рио. Самая скандальная Олимпиада, 10 неспортивных итогов Рио-2016 на сайте «Аргументов и фактов». Читайте 10:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Кубанские фермеры передумали ехать к Путину на тракторах.
Значит, там да их там заблокировали.
Ну, расскажите же. Мне, по-нашему, по-фермерски, что ли?
11 раз.
Чем должен заниматься сейчас фермер? Я знаю, чем. Я сам был молодым сотрудником, был студентом. Все время какие-то были вопли колхозников, что у них постоянно работа какая-то. Значит, им надо капусту прополоть, потом капусту собрать, значит, потом эту капусту отсортировать, потом ее, значит, и так далее. Понимаешь? Верхние листья оборвать, прочее. Этот, яблоки собрать. Сейчас вот яблоки падают на землю.
Да.
Значит, вместо того, чтобы трясти тракторами... Они должны работать. Они должны работать. Фермеры. Ну, я серьезно говорю. Слушайте, кубанские фермеры передумали ехать в Москву на тракторах для встречи с федеральными властями. Кто
их звал? А я считаю, что их остановили с проверками 11 раз и заблокировали в Ростовской области.
Ну.
Вот, они под разные предлоги.
Слушайте, представляете, трактор на трассе. Ты много раз вот ехал, и, допустим, перед тобой трактор.
Ну, бывало такое.
Ты понимаешь, это ужасно?
Да.
Ну, это ужасно.
Это раздражает.
Да? Значит, полиция не дает фермерам продолжать забег. Забег. Заполз. Заполз. Они же ползут. На скорости 29 км в час.
Тракторный марш.
Ну, вот. 29 км в час. Это когда трактор, тракторист пьяный, там кладет кирпич. Понимаешь, он больше 29 км в час не может ехать. Никакой трактор. Понятно, да? Значит, он едет, один из них едет 26.
То есть даже не 30, а
нет,
вот...
Нет, 29, конечно. Угу. 30, смеешься.
Ограничение у них стоит. Ну, вот. На самом деле, может, 150, но...
К нам тоже приехали из... Да, может быть, может, и 150. К нам также приехали из полпредства президента. Сказали, что приглашают завтра на встречу с губернатором Красноярского края. Для того, чтобы решить наши проблемы, сказал фермер. Теперь они вернутся на Кубань. Наконец, вернутся.
Не солоно хлебавши.
Прикинь, что они с Кубани смылись в это самое, Ростов-на-Дону.
Да.
То есть получается, что они один субъект федерации все-таки преодолели.
Да, они пытались выбраться за пределы Кубани, полагая, что в Ростовской области правоохранители отнесутся к ним с большим пониманием.
С чего бы это?
Не знаю.
С чего бы это? Можно сказать, фермер, поговорить с фермером. Товарищи, что у вас за трудности? Что вы бросили работу, бросили родной дом, бросили озимые, значит, зерновые, какие еще
посевные.
Бывают? Посевные. Все к чертовой матери бросили. И куда-то поперлись в Москву. Скажите, больные люди? Ну что это? Как бабочки на огонь. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сереж, добрый день еще раз. Как да. Бывший председатель колхоза.
Вы бывший председатель, да. края. Скажите, пожалуйста, вы колхоза или совхоза? Вы совхозом руководили.
Колхозы из Краснодарского края.
Да.
Вы знаете, я думаю, что вот когда Ткачева убрали, ну, полнейший беспредел. Люди, наверное, ну что-то там подумали, что будет лучше. А я думаю, что новый пришел, увидел, как все работает, и подумал, что лучший враг хорошего. Я уже могу рассказать, какая там коррупция.
Ну, скажите мне, пожалуйста, нет, ну хорошо бы рассказать, вот потому что мы не понимаем.
Да,
мы думаем...
вопрос, значит, да. Что было при Ткачеве?
Да.
Значит, рассказываю. Вот смотрите, есть субсидии. Субсидии да. для сельхозпроизводителей. Это огромное количество.
Да.
Значит, денег уделяется. Значит, в первую очередь все субсидии получал Веселковский район, который руководился старшим братом Ткачева, который... купил весь район, понимаете, весь район одно агропредприятие. И все субсидии уходили туда.
Да.
Ну, понятно. Оставалось там 60-70% субсидий. На все да. остальные там 23 района или 24, не помню, Краснодарского края. Вот. И значит, смотрите, если тебе субсидии достались,
да.
ты не знал, когда они к тебе придут, то вот сотрудники этого управления... Ты еще не знаешь, ты еще не открыл эту самую банку, ну, выписку из банка.
Да.
Они с утра тебя уже ждут у работы. С утра. То есть ты еще даже не увидел, а он уже стоит. И ты ему 30% от размера субсидий должен наликом выдать.
Наликом? Он, то есть, подождите. А с чего?
Как с чего? Вот так.
Ее же еще не дали, вы говорите, а я уже должен...
Нет. Ее, вы уже знаешь, она к тебе пришла, а ты нет.
А-а-а.
И он стоит... Вот в день, ты еще выписку не посмотрел, он уже у ворот, и ты уже рад, что у тебя субсидия.
30%? Наликом.
Да, наликом.
Это же нужно какое-то удобство, чтобы мне говорили, кто обналичивает, чтобы как-то было удобно.
Нет, это не важно, ты идешь, он тебя берет за руку, и ты идешь, берешь деньги на зарплату, отдаешь ему, а как ты
Слушай,
там
обналичиваешь? Слушай, знаете, я честно скажу, вас же Сергей зовут тоже?
Да,
можно
да,
вам
да.
скажу, ну, можно я скажу со всей серьезностью? Дайте мне, пожалуйста, 100 миллионов долларов. Я серьезно сейчас говорю. Я вам 30% легко отдам. И все, легко. Ну, если я иду, слушайте, я иду, например, куда-то в булочную. И вы ко мне подходите и говорите, Сереж, надо 100 миллионов долларов? Я говорю, давай. 30% откатишь? Ну, конечно. Конечно. Я и 50 откачу.
Серьез, ну дело же еще не в этом, вы не понимаете.
Да.
А потом приезжает областное КРУ.
КРУ.
Потом приезжает, ну, контрольно-зерное управление областное. Более того, что, я не знаю, какие там зарплаты, там даже о детках говорить, они не разговаривают. Да. И потом тебе говорят, что ты субсидии, там, допустим, на 200 тысяч или на 300, кто там по-разному, получил незаконно. Ты не все документы оформил. У тебя это неправильно. И тебе говорят, ты по добру верни там 300 тысяч субсидий обратно, потому что они у тебя не знают, почему это происходит там через 8 месяцев. А если ты не вернешь, ты даже не понимаешь, что с тобой будет. Потому что тебе приедут все там налоговые, санстанция,
да. Да.
Далее, что могу рассказать? Я хотел зарезать коров.
Так.
Ну, они мне были не нужны. Я давал взятки. Я, ну, там это убыточно все эти коровы. Коров срезать нельзя. Они у меня все больные там. Эти, как это, вымя, воспаление. Ну, забыл, неважно.
Воспаление, вымя, так и есть болезнь называется. Да.
Ну, это, ну, грудь.
Да.
Вот, это нельзя, это молоко вообще. По закону его нельзя, их надо вырезать. В общем, я давал взятки. Я в итоге вырезал там коров 40. Дал взятку. Потом ветврач районный, глава района, там они орали, как же мы это пропустили?
Ага.
Что же такое? Ты вырезал, гад, ты враг народа.
То есть не легко.
Понятно, то есть там, в Краснодарском крае, там не забалуешься.
Слушай, хорошо, а мастит, называется мастит, вот мне все пишут.
Маститные коровы, совершенно верно.
Маститные
коровы. Значит, знаете, это были как раз выборы 2008 года, 2007. Вы бы слышали речь Ткачева, он собирал всех сельхозпроизводителей.
Да.
И что он говорил? Ну, вы понимаете, то есть, если бы кто-то, ну, я не знаю, в прокуратуру отправить, это просто слова там по поводу регулирования цен и прочего, просто какие-то уголовные преступления.
А вот мне пишет Дмитрий, который тоже знает Краснодарский край, он говорит, сплошная коррупция вообще везде, от сантехника до чиновника, любого
уровня. Я не знаю, вы знаете, я занимался колхозом. Ну, поверьте, с другой стороны, единственное, что вот я хочу сказать на всю страну.
Давайте, на всю, абсолютно.
Значит, смотрите, вот сельское хозяйство в Краснодарском крае, если вы делаете все правильно, не как там у нас 70% идиотов, которые просто не понимают. Поверьте, это бизнес, прибыльность которого, несмотря на коррупцию, составляет 100% рентабельности.
Ага.
Рубль вложили и получили рубль прибыли. Поэтому плакать, ну, не надо гневить. При тех землях, урожаях и тех погодах, которые там есть, вот у тебя есть колхоз, он вот колхоз средний, нормальный, если там нормальное управление, он дает 3-5 миллионов долларов прибыли ежегодно.
Ага.
Просто это золотое дно.
Ага. Скажите, пожалуйста, а сейчас, вот сейчас, 23 августа, какие сезонные работы у сельскохозяйственного человека в тех краях?
Сезонные работы, но сейчас надо уже пшеницу убрали, надо... Подсолнечник, видимо, убрали. Ну, надо пахать подозимые сейчас готовить.
Вот вместо этого они едут запруживать нам дороги.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что там это небольшие фермеры и вокруг крупные хозяйства, которые точно в сговоре со всей администрацией, они их, видимо, там где-то обидели. Причем обидели совершенно несправедливо. Ну, понятно, обидели маленького. Причем, ну, понятно, зачем. Могли бы не обижать. И мне кажется, что это вот эти люди, вот, ну, совсем не очень большие там ребята, но им уже деваться некуда, им край.
А вот оцените, пожалуйста, уровень коррупции в Челябинской области. А у нас в Челябинской области, говорит Алекс, субсидируют покупку зерна у производителя по 8 тысяч рублей за тонну, а по факту скупают по 2 тысячи, как фураж.
Я не понимаю этих слов, вообще не понимаю, что говорить. Сейчас я вам хочу сказать, что это все очень по-разному по областям. Например, я точно знаю, там, в Тверской и в какой-нибудь Новгородской области нет коррупции в сельском хозяйстве.
Нет.
Там особо и сельского хозяйства нет.
Нет.
Понимаете?
Там грибы собирают. Вот... Почему же грибы собирают? Вот такое сельское хозяйство.
Это не сельское хозяйство, это другое.
Спасибо большое. Слушайте, значит, фермер... Ну, правда. Собирание грибов, мне кажется. Конечно. Собирание грибов. Морожку собирают, потом эту голубику.
Голубику, черника.
Конечно, лягушек вот в некоторых местах собирают и продают во Францию. Так, хорошо, слушайте. Значит, я хочу сказать следующее. Какие-то трактористы собрали трактора, значит, погнали типа в Москву к Путину. Вот это все выпендрешь во французском стиле. Понимаете? Во французском стиле. Вот они прочитали, а в этом вред газет. Вред газет, безусловно, вред программы «Время». Программа «Время», сейчас я открою страшную тайну. Программа «Время» в сущности устроила революцию 85-91 года в стране. Понимаешь? Я очень хорошо помню, как это происходило. Значит, шла, первая часть шла про хорошее. Он, она, ну, знаешь, там два диктора сидели, да, да, они да, читали. Да. Он, она, он, она, он, она. Значит, восхитительный урожай был собран тружениками села, там-то, ну, хорошо. Превосходно, особенно проявил себя Петр Петрович Какашкин, так сказать, из колхоза имени передника Надежды Константиновны Крупской. А потом начинался зарубежный мир. Во время вот этой всей галиматьи, которая вначале шла, а люди гуляли с собаками. Они гуляли с собаками, всегда можно было видеть, как на программе та-та-та-та-та-та-та-та. Все собаки знали, что... Нет, все собаки в стране, все собаки в стране знали, что это значит идти гулять. Они бежали за ошейником, эти связи. Все собаки в квартирах, все, бежали за ошейником и тащили хозяину ошейник, поводок, что надо идти гулять, все и все. Потому что шарик уже вышел, ну как же. Значит, все выходили. Как только заканчивалась эта галиматья про советскую жизнь красивую, да, первые 20 минут, собачники возвращались и смотрели дальше уже, как происходит жизнь у них. Знаешь, там Франция, значит, выкидываются, какие-то тонны молока выливаются на улицы Парижа, на зло и все это такое, да, понимаешь? Да, да. Потом десятки тысяч каких-то килограммов меда выливаются в Провансе где-то. Все смотрят, боже милости. Здесь за Анжелу Дэвиса маршируют какие-то индейцы невероятные. И пацифисты, и все это, и хиппи. Тут еще какие-то черные пантеры выступают, значит, прочее. Понимаешь? То есть настоящая жизнь начиналась только на зарубеже. Потому что зарубеж живет плохо. Ну, в смысле, программа «Время», ее главный лейтмотив был показать, что у нас хорошо, у них плохо. У нас хорошо, у них плохо. И вот этот показ, как у них плохо, мы читали всегда ровно наоборот. У нас хорошо — это сказки, а у них плохо — это про нас.
Вот это жизнь.
Да нет, нет, жизнь, она, конечно, настоящая, полнокровная жизнь. И вот так и мы должны. И вот эти кубы, значит, вернулось, насколько я понимаю, вернулось старое телевидение, если я правильно информирован. Простите, к сожалению, я теперь новости узнаю из мобильного телефона. Вот у меня здесь всевозможные мириады источников из интернета просто по-настоящему. Да. Я новости узнаю с мобильного телефона, все. Поэтому мне телевизор не нужен, но я думаю, что многие люди по-прежнему смотрят телевизор. И вернулась подача, когда у нас все хорошо, благостно.
Да.
Благостно. И правильно. И так и надо. А у них просто одной ногой в пропасти они уже. Одной ногой в пропасти. И, конечно, советский человек, российский человек, насмотревшись этого яда, впитав в себя яд зарубежной жизни, едет на тракторах куда-то к Путину, понимаете? Дать по мордам. Квартальный должен подойти, квартальный, там специальный должен быть чин, квартальный, который даст по мордам и отправит назад через околоток, нет, может быть, в околоток сначала, в околоток. Посмотрите, там еще есть хорошенечко отмутузить, а потом отправить назад работать. Арбайтон, шнелли, шнелли. И все, конечно. Ну, о чем говорить? Вот это яд телевидения. Он показывает, как живут французы. Яд телевидения показывает, как живут, не побоюсь там сказать, англичане какие-то, датчане, еще что-то. И люди начинают думать, что им тоже должно быть повадно. Так не повадно же вам? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Алло.
Да, слушаю вас. Вы исчезаете. Она исчезла. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, там совсем-то... Елена меня зовут.
Елена.
Там вроде не так все. Там действительно они собрались, чтобы встретиться с губернатором, и им обещали.
Изначально они хотели к президенту, потом сказали, хорошо, ладно, мы вам дадим
губернатора. Нет, это потом. Да. Это потом к президенту. Это давайте. Они уже решили, что они здесь правду найдут. И их там побили, полиция побила.
Ну да, ну так сказать...
Вот. Губернатор не смог с ней зайти до того, чтобы выслушать их просто хотя бы.
От правды их отделяет тысячи километров. Всего-навсего. От правды,
вот,
освященно, настоящие.
Они верят в то,
от
что они
истины.
Придут, тут челом будут бить. Ну,
от правды истины.
Понимаете? И там действительно, видимо, ситуация как бы выходит за рамки.
Ну,
и
подождите, а вот скажите, можно я спрошу? Правда... А 20 лет назад на Кубани не выходила ситуация за рамки?
20 лет, наверное, тоже. Но почему-то да, сейчас...
А 200 лет назад? Больше... А 200? То же самое, понимаете, что? Ну, понимаете, вот что, все время она за рамками. И ей там хорошо.
Ну, почему не выслушать людей-то? Ну, почему не выслушать, не найти на них полчаса?
Потому что крамола. Крамола сразу.
Ну, почему не выслушать крамола. Людей?
Крамола, потому что. По мордам
и действительно, вот предыдущий там председатель колхоза, или кто там он там был, он действительно говорит, что там рейдерский захват земель, и, ну, что этих трогать мелких фермеров-то?
Ну, да. Но, с другой стороны, там земля действительно дает колоссальную прибыль, и хочется
денег. Я понимаю, денег. Но ее до хрена там.
Да. Ну, денег хочется, денег. Как? Вы думаете, что на югах осталась вода орошая? Земля орошаемая? Я вам отвечу, ее почти
нет. Канала-то они есть.
Нет, почти не осталось. Все скуплено уже. Все скуплено. Орошаемой земли нет на югах. Все
если
скуплено.
Если эти фермеры не останутся, то цены нам будут, правильно, корпорации диктовать. Поэтому ну, да. Помидоры у нас и будут по 300 рублей.
У нас фермеры турецкие зато появятся, и даст Бог им здоровья, ну, так сказать.
Да, только почему-то там невкусные помидоры турецкие.
Невкусные. Из-за этикеток. Можно на них наклеить этикетку, что они бакинские, и станут вкусными сразу. Понимаете, это невкусно из-за этикеток, мне кажется. Я всегда смотрю нет. на этикетку и даже морщусь иногда. Потому что невкусно. А когда написано бакинский, сразу становится вкуснее намного, и сразу думаешь, я позволю себе только два купить. Два. Ну уж больно дорого. Два. И все. Я
продают турецкий под видом бакинский.
Вот, говорю я, явившись жене. Простецкий керченский парнишка. Своим трудом. Купил два бакинских помидора. Своим трудом заработал. Купил два бакинских помидора, говорю я. Жена зовет, дети, давайте сфотографируемся. Давайте сфотографируемся с семьей. Девочки, возьмите в руки по помидору. Они берут в руки по помидору. И мы, серьезно, в Инстаграме выкладываем. Серьезно. Ну, зайдите в Инстаграм. Конечно, естественно. А? Не мы все постоянно. А?
Вы же свои, небось, вы выкладываете помидоры.
Нет, я выкладываю, нет? Я выложил свои картошки.
А,
да. Мы тайком от садовника
выращивали
картошки. Картошки, где срезы? Почему сказать тайком? Как? Тайком.
Почему?
Тайком. Садовник купил какую-то невероятную для футбольного поля траву. Очень правильно. Какого-то очень красивого цвета такого невероятно. Зеленого, такого яркого. Яркого, очень красивого. Да. Вот. И он засеял травой участок земли. Один, да? А рядом у него был чернозем-запасец. Он купил грузовик. Это садовник. Все. Значит, купил грузовик черной земли. Торфа там, вот, и у него был запасец. И я говорю, понимаешь, он уехал куда-то. Уехал. Я такой говорю, жене такой шепотом говорю, пошли быстро. И вот, из гаража взяли картошки проросшие, и ему прямо садовнику в газон.
В эту кучу.
В газон.
А, прям
нет, а там нежные, у него только начали всходить. Этот, он только посеял. Только начали всходить трава. И мы прямо в газон, выкидывая глину, и подкладывая чернозем, сделая землю чуть-чуть посытнее, насажали 20 картошек. Ну, 20-25, я не помню сейчас. Вот, понимаешь, да?
Да.
Каково же было удивление садовника, когда у него поперла картошка вдруг. Прикинь, вот это...
Начал ее машинально окучивать.
Так что я абсолютно близок к сельскому хозяйству. Близок, конечно. Ну, ладно, поехали дальше. А, у нас нет теперь точно заставочки. Есть. Раз мы продолжаем говорить о сельском хозяйстве, я хотел сказать, что у границы с Белоруссией российские пограничники обнаружили отремонтированную дорогу, по которой причем большую, с карманами, с разворотами, большое инженерное сооружение, по которой контрабандисты ввозят в Российскую Федерацию санкционные грузы.
Так.
Об этом сообщил в понедельник руководитель пограничного контроля ФСБ России по Смоленской области Александр Лазненко.
Она прямо, я не понимаю, обрубается, что ли, на нашей территории?
Нет, она идет в Белоруссию. Хорошая, большая, биг-дорога.
Минка, дорога. Что ли, я не понимаю?
Да нет же, рядом с Минкой. Есть поселок Красное, ты не знаешь?
Нет.
Нет хуже сволочи на свете, чем красненские менты. Они там ловят всех и собирают мзду. Угу. Отвратительные люди, отвратительные. Поселок Красный, Красненский район. И вот они, я так понимаю, догадка. Я знаю породу этих людей, потому что они по часу иногда держат тебя, вымогая взятку. на дороге.
Собранные на взятку деньги построили дорогу.
Наверное, собрали на взятку и построили России дорогу. Для того, чтобы возить контрабанду. Понимаешь? Для того, чтобы возить контрабанду. Очень просто. Неизвестные сделали подсыпку грунта, расширили проезжую часть, соорудили заездные карманы, разворотные места, чтобы по дороге могли идти тяжелые фуры. Несколько километров сделано в обход пункта пропуска Красная Горка, недалеко от трассы М1 Москва-Минск. Прекрасные люди, понимаешь?
Да, я считаю, что это прекрасно, это инициатива. Замечательно.
А как много интересного все-таки они провозят? Кто-нибудь из торговли, скажите мне, как много все-таки провозит нам контрабаса? Ну, мы едим так называемые молдавские яблочки.
И понятно, где же, его купить?
Понятно же, что это польские. Я же вижу, они пищат по-польски. А? Зишмены.
Понятно.
Я слышу, ни слова по-молдавски. Ни слова. А? Я знаю польские яблоки. Мы все их знаем. Я и есть контрабандист, говорит Априлис. Априлис, ну позвоните, пожалуйста. Позвоните, как контрабандист контрабандисту. Скажите мне что-нибудь хорошее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте, Виталий. Как много контрабанды мы едим по-прежнему вот в Москве, например?
Да, много, тоннами возят. Нет, но я хотел сказать о другом. Сама новость, вы представляете, да? То есть,
да.
Даже по телевизору показывают этого таможенника, который останавливает. Он смотрит такими глазами, там, я не помню, там какой-то...
Вы понимаете, что они там все в сговоре? До единого человека, все! Не поделились с управлением ФСБ, и все.
Да. Вопрос главный. Ну, хорошо, дорога заканчивается. Дальше-то что? Вот эти вот тонны идут, вот, фуры прям...
Да.
Десятками. И что дальше?
Дальше
никто не смотрит, никто там дальше не смотрит документы. И куда это попадает? Все попадает на рынки. То есть все это...
Нет.
Дальше непроверяемо. Вот дорогу нашли, она обрубилась.
Все это свидетельствует о нашей невероятной сплоченности, способности к моментальной сплоченности на основе криминальных действий. То есть мы всегда готовы сплотиться для антизаконного действия, правильно?
Конечно.
Моментально. Вот за это я люблю свой народ. Мой народ. Он способен моментально, ежесекундно сплотиться. Причем сотни человек готовы. И никто не потечет. Все будет плотно, точно.
Да.
Сотни человек моментально сплотиться для антизаконной криминальной деятельности.
И тогда-то дело
поразительный
спорится.
Народ, великий народ.
Да.
И дело спорится.
Да.
И дело спорится. Дорога есть. Фуры идут. Все это коптит, пожалуйста. Мужики на работе. Бабы счастливы. Дети идут в школу одетые, обутые. У каждого бутерброд. У всех есть работа. Понимаете? Вот оно счастье-то. Никаких запретов, понимаете? А?
Да, абсолютно.
Ну, прекрасно. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движении смотрим Москву по частям. Сначала север, потом юг. Север. Смотрите, 5 баллов. Во-первых. Во-вторых, все, кто хочет поехать через Павшинскую пойму, она же Пойменская Павша, значит, проехать нельзя никуда. Ни в сторону Гольева и Красногорского круга нельзя проехать. Нет. Там стоит все мертвую, ни в сторону Москвы. Ни туда, ни сюда. Красногорск стоит, прекрасно. Волоколамка стоит после свободы и перед свободой. Значит, это самое, Новая Рига не едет. Причем, упс, от Кики. Дальше, смотрим теперь восток. Восток, переходим к востоку постепенно и говорим. Нет там движения нигде, товарищи. Все стоит к чертовой матери. Юг более-менее неплохое место, окромя Липецкой. Новости.
Подъем.